Спасибо, спасибо. Здравствуйте. Добрый вечер, леди и джентльмены. Добрый вечер, друзья. Мы продолжаем наш семинар 12 классов школы истинных леди и джентльменов. Сегодня у нас продолжение темы шестого дома. Привет из незолотого детства. И мы, если у вас осталось желание, если вы помните тему прошлого занятия, осталось желание закончить ее, мы можем закончить, да? Хотите или можем? Окей. Чтобы у вас была полнота. Мы с вами говорили о семи основных психических центрах. И связи состояния этих психических центров, точнее состояния энергии в них, связи того, как развивается человек, как его психика развивается, и как это сказывается в дальнейшем на отношениях. И главная идея такая не пессимистическая, как бы не обескураживающая вас. Главная идея, которую я хотел, чтобы вы поняли, это то, что многие вещи, которые мы в жизни считаем своим свободным выбором, и гордимся этим, и все-таки чувствуя, что это не наш выбор, а что это просто наша слабость, ограниченность или какая-то проблема определенная, психологическая, мы все-таки пытаемся подогнать под это какую-то философию, пытаемся как-то свою жизнь оформить в таком уродливом ключе, знаете. Я вам пример приводил, что когда человек, у него болит зуб, он не хочет идти к зубному врачу, то он так аккуратненько начинает кушать на левую сторону, например, правая сторона, зуб, да, с правой стороны болит, он так аккуратненько всегда так начинает, женщины умеют так все оформить, всегда так аккуратненько, просто так жуешь потихонечку на левую сторону, и, извиняюсь, морда на бекрень становится потихоньку, да. То есть потихоньку мускулы развиваются, и деформация, это в принципе очень вредно для всей конституции человеческой, да, человека, лица его, для формы. И мы в жизни делаем такие коррекции, вместо того, чтобы признать, что здесь надо принять меры какие-то, да, что с этим надо что-то делать. Вместо этого мы приспосабливаемся, мы придумываем, как удобно жить, как можно на левую сторону жевать. И потом очень удивляемся, что у нас вдруг все на бекрень становится в жизни, в остальных сферах, что мы уже как-то и выглядим не особенно хорошо. И что страдать начинают остальные сферы жизни, понимаете? Мы с вами собрались, как бы использовав как предлог для обсуждения ведического знания, используя отношения, тему отношений, построение отношений. Но если человек имеет какую-то серьезную глубинную проблему, то она сказывается на отношениях, разумеется, в первую очередь. Но это не единственное, на чем она сказывается. И не может быть так, чтобы человек встал отсюда, девушка встала и сказала, ну это как бы все нормально, это на самом деле меня не касается, у меня сейчас учеба, работа там и так далее. Или женщина сказала, ну какие мои годы, это все не обо мне, не про меня. В общем, это нас касается постольку поскольку. Мы не начинаем никакие отношения, мы не находимся на первой, второй или третьей, четвертой фазе, да, или мы не собираемся на них находиться, да. То есть как-то мы умеем объяснить, что это не про нас. Да? Но понимаете, это знание касается любой сферы. Это просто пример, приложение, где можно видеть, как наши внутренние проблемы делают нас несчастливыми. А потом мы начинаем объяснять это себе кармой. Или просто человек говорит, такая судьба у меня, или черная полоса, или те, кто занимается астрологией, вообще супер, да. Стоит пройти занятия, где описывается влияние Сатурна, и все. На всю жизнь у вас есть отмазка. Освобождение от физкультуры. На всю жизнь. Изучил Сатурн, и всю жизнь объясняешь. Все, что ты не хочешь делать и менять в себе, объясняешь влиянием Сатурна. Супер. А Сатурн, он такой, очень интересная планета. Он сначала на 7,5 лет включается, потом у кого-нибудь может включиться еще на 20 лет в карте. И ведическая астрология рассматривает разные его аспекты, и практически какие-то влияния от Сатурна мы терпим каждые 4-5 лет, поэтому самая удобная планета, чтобы на нее свалить все. У меня Сади-Сати, все, плохо, все, оставьте меня в покое. Да. Или у меня Сатурн, там, 10-й год, еще 10 лет впереди. Да. Есть и другие планеты, на которые можно сваливать. Некоторые люди на Раху сваливают. Раху такая планета, которая, как доктор Турсунов говорит, отвечает за беспардонность и наглость. Человек говорит, ну а что вы от меня хотите, у меня Раху. Ну, такое есть, как есть. Да. Поэтому речь не идет о том, чтобы чем-то объяснить себе своим положением, возрастом, характером своего супруга, тяжелой работой, концом квартала или еще чем-нибудь. Объяснить себе, почему не принимаются меры к тому, чтобы вы стали счастливы. Конечно, человека нельзя заставить быть счастливым. Но идея-то в том состоит, что мы стараемся изо всех сил не стать счастливыми, да? Вот в чем. Законы счастливой жизни, да? Книга написана. Люди читают книги, люди слушают семинары о законах счастливых жизней и прилагают все усилия, чтобы не стать счастливым. Как только узнал, что им это счастливой жизни, сразу раз – контрмеру. Сразу себе объяснил, почему книга доктора Торсунова ко мне отношения не имеет. Прослушал такой семинар, сразу раз – свою теорию. Да, хорошо вставать утром, но я сова. А что сделаешь с собой? Стрелять, что ли? У нас совы в красную книгу занесены. Особенно ушастый филин. Не, ушастая сова есть. Филин нет, да? Ушастая сова, да? Вот. Нельзя стрелять. Значит, тогда оставить покой надо. Все, оставь мне покой. Лекции хорошие, но я сова. Все. Лекции у вас хорошие, но и у меня уже два брака было, я уже обожглась, наелась и так далее, и так далее. Или первый брак неудачен, все, зачем вы мне как бы об этом говорите? Поэтому у нас есть очень большая система сопротивления счастью, на самом деле, по секрету. Мы любим в теории так все послушать, как бы, да, и спросить, а когда следующий семинар? А про что еще семинары будут? И поэтому этот семинар, он условно называется «Хватит семинаров». Пора что-то делать тоже. Да? Но я не ставлю себе целью вас ругать или упрекать. Просто время-то идет, а жизнь человеческая коротка. А человек рождается, чтобы достигнуть своих целей, своих желаний. Пусть даже они не очень возвышенные, совершенные. Пусть это просто замужество или просто близкого человека найти. Это не так все просто, согласитесь. Для того, чтобы эти желания, когда человек понял, что они исполняются, удовлетворив эти желания, он понял, что нужно стремиться к большему. Некоторые люди сразу стремятся к большему, но у них иногда не очень хорошо получается, потому что искусственно невозможно отречься от чего-то. Невозможно, просто узнав, что, например, семья – это материальное, а любовь – это просто материальное проявление, земная любовь, да? Это материальное проявление, довольно грубое, духовной любви. Только узнав, услышав это, нельзя все отвергнуть и сказать, что ну вот и здорово, больше и мучиться не надо. Правильно? Ни за кого переживать не надо, не надо ни в кого влюбляться, не надо ни в ком разочаровываться, не надо не спать по ночам. Супер. Узнал, что все это иллюзия материальная, да? И живешь спокойно, как мертвец, как бы уже духовный человек, да? Как бы себя духовным человеком назвал и умираешь медленно. Здорово, потому что всем же в духовный мир надо попасть, так? Вот, поэтому уже готовимся потихонечку, заказываем гробы. И хотя физически, конечно, вы об этом не говорите, говорите, что это за юмор такой черный, да? Но эмоционально мы с вами едва ли живы. Об этом была прошлая лекция. И сегодня я хочу сказать, что надо как-то оживать. Отчасти, как об этом веды говорят, как оживание происходит, если у человека проблемы с психической энергией, с чакрами. Вот лекцию мы разместили на Санге, на сайте Санга. Многие из вас послушали уже ее, да? То есть какие методы? Потому что у вас такой вопрос возник. Даже некоторые подошли и спросили, а хорошо, вы нам как бы мрачную сторону дела представили, а как с этим бороться? Нет. Да? Пожалуйста, добро пожаловать на Санга ЛВС. И поскольку материал изначально не мой, я не считаю необходимым занимать ваше время и просто транслировать знания, которые следовал человек, большой специалист в этой сфере. Его духовное имя Лакшми Нарайна, он исследует веды именно по этим темам. Поэтому мы разместили тему как дополнительную. Один из наших слушателей поделился со мной о таком методе преподавания, который он в университете столкнулся с таким. Когда преподаватель дает общее направление, дает общую концепцию, а потом дает источники того, откуда брать информацию больше. Такой метод преподавания, на мой взгляд, он очень эффективен, особенно в нашем режиме. Мы ведь с вами не академически учимся, да? У нас свободное посещение, как народный университет. Да? Поэтому мы будем так делать, я буду давать вам основные какие-то вещи, а весь дополнительный материал мы будем размещать лекции, чтобы вы могли послушать. Потому что дублировать чужие лекции я не ставил целью. Да? Но отступать или изобретать что-то свое я тоже не могу, потому что нельзя изобрести. Все есть в ведическом знании, есть все. Поэтому сегодня мы продолжим говорить о том, как и почему мы сопротивляемся счастью. Когда мы начинаем сопротивляться счастью, то в этом случае у нас в основном все силы уходят на то, чтобы доказать себе, что несчастливым быть – это естественно. Да, очень много сил. Очень много сил, представляете? Вы думаете, быть несчастливым, быть одинокой – это бесплатно? Думаете, быть одинокой дешевле или быть одиноким выгоднее? Ничего подобного. У человека все силы он уходит на то, чтобы доказывать себе, что это неплохо. Нужны какие-то компенсационные меры. Одиночество довольно страшная вещь, и поэтому она требует довольно больших усилий. Общение, да, как загрузки работой, поступление в престижное учебное заведение, чтобы забыть о своем одиночестве. Очень много сил надо. Брать большие кредиты. Кредиты сильно отвлекают от этого. Мужчины отвлекаются бесплодными разговорами там, о политике, о чем-то еще, что не способствует никак счастью в жизни. Выпивкой. Выпивка сейчас недорогая, становится дешевле, чем все остальное потихоньку опять. Да, ну, может быть, исправит положение. Наркотики. Это очень страшно, это очень сложная вещь оставаться одиноким. Очень недешевая вещь оставаться одиноким. Если кто-то подумал, что он на этом сэкономил, то вы ошибаетесь. Доказать себе, что мне хорошо быть несчастливым, стоит больше сил, чем рискнуть попробовать быть счастливым. Больших сил гораздо. И главное, это может тянуться до бесконечности, также всю жизнь можно себя доказывать. И есть еще одна плохая новость. Ничего доказать, в конце концов, нельзя. Никто еще ничего не доказал, потому что никогда человеку быть одному не было хорошо. Только людям, которые очень сильно стремятся к развитию отношений с Богом, которые имеют прямое стремление как бы построить отношения непосредственно с Богом. Такой человек может жить спокойно, будучи физически, как бы, социально одиноким. В остальном в мире нет примеров, где бы одиночество было бы дешевле, выгоднее, спокойнее, чем отношения глубокие, чем переживания даже за человеком, вместе с человеком. Поэтому давайте хотя бы как результат попробуем к такому заключению прийти, что то, что мы делаем, то, что мы сторонимся отношений, дистанцируемся, то, что мы закрываемся для людей, для близких, для любви, для построения отношений, не является нашей философской точкой зрения. Это очень важно. Хотя вам так может казаться. Или вашим принципом жизни. Или вашим выводом, вытекающим из опыта вашей жизни. Я пришла к выводу. Так лучше. Это не вывод, и это не философский принцип. В этом нет ничего философского вообще. Это просто-напросто определенная болезнь сознания, определенная болезнь психики нашей. Именно в тех формах, в которых мы начали говорить с вами в прошлый раз. То есть нет возможности привести в действие психическую энергию, чтобы на ее потенциале начать взаимодействовать с другими людьми. И второе, это то, что вы в этом не виноваты. То есть вот от чего себя надо избавить. Первое, принять тяжело, что так или иначе зайчик попал под трамвайчик. Да? То есть этот железный век, это трамвайчик для всех вас, зайчиков. И поэтому зайчик попал под трамвайчик. И стало быть, надо что-то с этим делать. Мы рассматривали с вами несколько центров, 5, по-моему, прошли, да, центров. Я так визуально, я не буду сильно комментировать это, потому что уже лекция прошлая была посвящена. Напомню вам, вот просмотрите просто, за что отвечает каждый из этих центров. И что бывает, если они закрываются. Напомню. Копчиковый центр закрывается, если нет прощения, если есть физические наказания или эмоциональный террор, или просто если нет защиты. Один солдат, американский солдат, который попал в плен в Ираке во время боевых действий тогда еще, да, то есть начало 2000-х, он потерял сознание, в бою он потерял сознание и очнулся в полной темноте. То есть он просто очнулся, не понял где вообще, пришел в себя нигде. И где-то, он даже не знает сколько времени, потому что посмотреть некуда было. Солнце не восходит, не заходит, часов нету, да. Он пролежал в этой темноте просто. И он сказал в интервью потом, когда уже закончилась война, он вернулся на родину, он сказал, что мне кажется, что если бы меня пытали или вели бы на расстрел, к стенке там, да, или еще что-нибудь со мной ужасное происходило, или если бы знал, что умру там через... Это было бы мелочью. Я и так оказывался на грани смерти. Самое страшное было, что я не знал вообще, что я. Что я, где я, как я и сколько я. Это самое страшное. Ребенок примерно испытывает то же самое, когда он не имеет защиты родителей. Он не чувствует себя просто, ничего не происходит, нормально. Авось пронесет. Да. Он чувствует, как этот американский солдат в темноте просто. Я не знаю, что здесь в темноте. Вроде пока ничего не происходит, но поскольку я не знаю, кто меня защищает, значит, со мной в любой момент может произойти все, что угодно. Я даже не знаю, что. Это еще хуже, чем если бы знал. Таков удар по психике человека, если он не имеет защиты в этом возрасте. И вы все его попали, получили. Вы все зайчики попали под травматик. Это 100%. Тут поднимали женщины руки, тех, которых, по крайней мере, физически не наказывали, да. Но часто всего дети, которых физически не наказывают, это дети, которые запуганы до нельзя уже. Их наказывать не надо. Они настолько боятся, что родители оставят или как-то еще больше отдалятся, что ведут себя настолько идеально, что уже там этого ребенка явно наказывают совсем. Даже самый психопатичный родитель, придирчивый, он и то не найдет за что. Есть такой тип детей. Они настолько шокированы страхом быть брошенными, оставленными, что они ведут себя просто шелковые. Они вообще не дышат практически. Да. Но это не всем удается с огненным типом. Это не пройдет с активным типом детей. Да. Но есть рецептивные детки такие, сенсативные. Их можно так затюкать, и их никогда не наказывают. Они наказывают сами себя. То, что вообще не живут, они жить боятся практически, лишь бы только угодить родителям. Поэтому этого достаточно, чтобы не защищать ребенка, чтобы закрылся этот центр, и были большие проблемы на протяжении всей жизни. Что появляется у человека, если он пережил такое? Чувство беззащитности, страх, агрессивность. Это худшее проявление. Безудержная тяга к сексу, потому что это энергия сексуальная, она стремится вниз, поскольку вверх подняться она не может. Тяга к интоксикациям, азартным играм, потому что счастье хочется пережить, и хочется пережить какое-то, как-то избавиться от страха. Азартные игры, они дают возможность поставить себя на грань большого риска и, может быть, выйти из него. И когда человек выходит из него, он чувствует некоторое облегчение в этом центре психическом. Но когда он не выходит из него, то тогда он чувствует желание покончить жизнь самоубийством. Потому что эта энергия его там просто разрушает. Сейчас нам рассказали знакомые, что в Риге есть такой вид забавы для людей с закрытым первым центром психическим. Такая забава в городе. Это когда двое людей, взрослых часто, и даже женщины. Вот одна женщина сейчас лежит в больнице по этому поводу, из-за такого азарта. Договариваются, что вот, например, из Пардаугавы, да, они приедут сюда на тейку, на перегонки. Да? И делается ставка 20 лат, например. Взрослые женщины, я вам говорю, женщины по 30-40 лет таким занимаются тоже. Вот. И мы начинаем ехать. И если вот вы приехали на семинар раньше меня, я вам отдаю 20 лат тогда. Все, в час пик. Мы договоримся, что через полчаса я здесь, на Альфе. Да? Сюда иногда добраться нам полтора часа занимает. Так? И можете представить, как этот человек едет. И вот одна женщина немножко не доехала, она в больнице лежит. Машина в дребезги, в дерево врезалась. Вот так вот тоже может проявляться, представляете, энергия. То есть люди ищут какой-то себе диких забав каких-то, прыгать там с... Знаете, что надо, чтобы этот... Если все центры закрыты, чтобы чуть-чуть пропихнуть эту энергию, чуть-чуть ее пропихнуть по чакрам, немножко, надо взять большую резинку длинную, забраться в фуникулер в городе Сигулда, над рекой Гауя, и сигануть оттуда вниз башкой просто, и все. И будет супер. Вот когда вы прыгаете вниз головой, представьте, если вы прыгаете вниз головой, куда устремляется энергия? Ну, предположим, что это сосуд с водой. Вы бросаете бутылку вниз, куда вода устремляется? К донышку, правильно? Вот чтобы расшевелить ее как-то, активизировать ее как-то, человек прыгает, и он испытывает какое-то там движение этой энергии. Да? Пытается как-то ее пробить. Да. Да. Это как я рассказывал, что детей подбрасывать надо, да, подбрасывать. Вот человек сам себя подбрасывает только на резинке с башни какой-нибудь или крана, да. А так народ развлекается. Вот такой метод оживления чакр, психической энергии, придать движение чакрам. Паховый центр отвечает за половые железы, выработку гормонов, чувственный опыт, удовольствие, об этом мы говорили. Если он закрывается, точнее, когда он закрывается, человек не получает ласки и нежности. Женщина может заработать себе кучу болезней, если она не получает ласки и нежности. Поэтому женщина, которая умышленно сделала свою жизнь такой, чтобы никогда ее не получать, потому что типа все, как бы от кого получать, им только всем одно надо. Да? Всем одно надо. Так вам все мужья-то и не нужны, правильно? Всем одно надо. Вы найдите одного, которому надо другое. Всем надо одно, но вам же один человек только нужен, правильно? Есть шанс. Поэтому это вопрос здоровья, но в детстве мы уже не избалованы были этим. В детстве нас закаляли, чтобы мы не выросли мальчишки, как девчонки. Девчонки, чтобы не выросли тоже, как девчонки. Да? Чтобы если выросли, то крепкие девчонки. Ограничение телесного контакта с родителями. Об этом мы говорили уже. Если он закрыт, женщины во многих случаях становятся фригидны. во многих случаях. То есть человек, центр останавливается, человек не чувствует больше потребностей. Вот почему я говорю, что женщины, которые ведут себя по-мужски, как бы, они проявляют такую, как бы у них такая манера разговора с мужчинами, такая мужская, шутки, да, довольно фамильярные такие отношения, да, как правило. Любой мужчина через полчаса на «ты» переходит, да, все нормально, как бы. Как у мужчин, у мужчин это очень быстро, мужчины друг другу долго не выкают, им это не очень удобно, они хотят, как бы, чтобы дистанцию убрать, чтобы почувствовать, что это не враг, начать говорить «ты». Так же женщины делают. Но это означает, что женщина не может расшевелить эту энергию. Ей удобнее вести себя по-мужски, чем расшевелить энергию во втором психическом центре. Конечно, потому что это болезненный процесс. Это болезненный процесс сам по себе. Эмоционально болезненный. Могут быть проявления не самые приятные. Скажем, у мужчин может быть чрезмерный интерес к интимным отношениям. И ученые даже установили такую болезнь, да, что... Чрезмерная сексопатия такая, да, то есть у человека очень большая привязанность не только к самим отношениям, но у него еще целая структура ритуалов, связанных с этих. Если он не построит всю цепочку ритуалов, не проведет ее, он не чувствует никакого удовлетворения в этих отношениях. Она лечится, к счастью, эта болезнь, но не все хотят лечить, потому что, знаете, есть одна причина, когда энергия там закрывается, когда человек долгое время живет с закрытыми чакрами, срабатывает один неприятный механизм. Мы начинаем думать, что это мы такие и есть. Женщина через 10 лет, 15 лет такой жизни, это с юности начинает, да? Она начинает думать, что ей не нужно никаких близких отношений, что ей нужна работа побольше. Работы побольше надо, и образование второе. И она верит в это, она считает, что это ее истинная потребность. Вот в чем ужас. Что когда энергия закрыта долгое время, то в конце концов человек не может вообще даже поверить, даже сознание свое туда направить. Это если вы, например, долго сидели в неловкой позе, и у вас оттекла рука или нога, или спали неудобно повернувшись, то что происходит? Было такое утром, да, берешь так руку только, раз, и перекладываешь ее, она такая просто болтается, как сопля, бум. Не, ни у кого не было? Было неловко, лежишь, такой берешь, ничего себе, это чье? Никакого ощущения, что это твое, то есть тебя оно не сильно волнует. Вот так и отношения. То есть, если женщина долгое время не получает внимания и заботы, и любви, в конце концов, у нее, как у маленького ребенка, так терпел в туалет долго, что больше не хочет, не может. Мама привела, говорит, ну давай писай. Он говорит, не могу. Все, перетерпел. Это закон аюрведы, закон движения энергии в теле, что если долго подавлять движение энергии, в том числе психической, два варианта есть. Первое, она останавливается, и невозможно реализовать правильно, да, ее как бы двигать. Второе, она начинает, это более страшное. В аюрведе описано, начинает двигаться в обратную сторону. Но неважно, это есть такой парадокс, когда даже если ребенок сильно долго терпит, у него моча может начать двигаться однажды, можно довести ребенка до этого, начать двигаться по мочеточнику из мочевого пузыря в почки. И это убийство ребенка. Мы видели одну такую девочку, приезжал аюрведический врач, и все-таки ее убили, то есть так. Ну, ей сначала просто в панике отключили мочеточник, подключили искусственную почку, да, 5 лет ей было всего, и потом она через год оставила этот мир, да, то есть не удалось ее вылечить. А все началось с того, что просто как бы ребенку препятствовали движению этой энергии естественным образом. Что-то она очень часто ходила на горшочек или не могла быстро сходить на горшочек, и лечение закончилось вот так. Представляете? Началось с горшочка, с ерунды. Поэтому, когда мы тоже начинаем с мелочей, мы можем дойти до очень серьезных проблем психических, психологических и проблем в отношениях. И люди приходят на консультации, приходят к психологам, чтобы выяснить, почему не налаживается жизнь, почему в семье нету гармонии. Да? Но сначала надо признать, что у нас есть проблемки. Для самих себя хотя бы признать. Пупочный центр, солнечный центр, мы рассматривали его позиции. Также говорили о том, что закрывается в каких случаях, если человеку запрещено использовать собственный разум, принимать собственные решения. Для советской действительности это совершенно нормально было. За тебя все подумали. Тебя подумали, где учиться. Еще ты родился, за тебя уже подумали, где ты будешь учиться. Сейчас тоже родители приходят ко мне и уже сразу спрашивают, куда направить ребенка. Он только родился несколько месяцев назад. Куда его направить? А может подождем, пока он заговорит, и что, ну, узнаем немножко, куда он хочет направиться, а? Как его развивать? То есть, ну, как бы ребенок это что-то такое, знаете, как, не знаю, что слепишь, то и будет, да. Но это же личность пришла. Да, конечно, родители формируют характер ребенка в какой-то степени, да. Но нельзя же так совсем уж куда направлять. И когда родители уже узнали у астролога или сами решили, куда его направить, их меньше всего на свете интересует, что по этому поводу думает ребенок. Астролог сказал, там пятый дом сильный, третий там туда-сюда, способности к музыке, все, будешь болван-инженером, как у Жванецкого, будешь болван-учиться. Да. И это ответственность, это вот как сделать самого бездарного, самого никудышного мужа, вот матери, у кого растут сыновья. Вот вам рецепт, как сделать трагедию для будущей жены. Все это безответственный человек. Пупочный центр – это солнце. И если мальчика не спрашивают и не позволяют, мама все время сюсюкает с ним. Почему вот маменькины сыночки, так называемые категории, да? Ну, то есть сын вырос одной матерью, да, с одной матерью. Почему им так мучительно трудно наладить семейную жизнь? Почему? Потому что она избаловала его. Но это не поэтому, в общем. Даже не то, чтобы этот человек от души хочет принять ответственность, но не может. Почему? Потому что мама всегда... Никто, не было никого, кто бы остановил маму в ее безоглядной заботе о сыне. Понимаете? А безоглядная забота, это означает, что мама-то больше, лучше знает. Правильно? Коля, одень платочек. У нас был такой несчастный ребенок во дворе. Коля. И мама его... Мы просто смеялись над ним год, смеялись два, потом стало жалко, перестали смеяться. Но все равно между нами... Мама заставляла его одевать такую теплую шапку. Ну, все шапки были дурацкие сами по себе в то время. Уже как бы ребенка в таком выпустить было. Клоунада. А мама ему еще по-крестьянски завязывала. Знаете, такой стиль такой. Так вот вокруг. И еще на шее тут так обвязывают. Платок. Мальчику. Коля, иди домой, одень платочек. Ему этот платочек потом до совершеннолетия отзывался еще. В районе, во дворе, да? То есть, ну как мальчишки, знаете, всегда, то есть между мужчинами. То есть вот такая опека, представляете? Платочком можно сделать из человека дебила просто. Из мальчика можно делать дебилом. Если кричать в окно, Коля, поднимись домой, одень платочек. Хотя это забота же, правильно? Каждые 15 минут. Коля, не сиди на цементе, простудишься. Коля, не бегай, вспотеешь. Коля то. Да. И самое интересное, что это единственный Коля, который без конца болел. Все время этот мальчик болел. Остальные были из семей пьяниц, их даже не вспоминали. Иногда забывали домой позвать вообще на неделе. Да. То есть... Поэтому забота, которая кажется благими намерениями матери, она может сделать из мужчины полного урода. Он не сможет, не будет в состоянии принять ответственность. Почему? Его собственный разум не давали использовать. За него все было решено. Он был под полной опекой. Его не спрашивали о собственных решениях. Мама направляла всю свою любовь, в том числе и любовь, которую надо было направить на близкого человека, направляла на ребенка. Получился безответственный человек. Закрывается, если этот центр закрывается, мы говорили, что человека может развиться не то, что безответственность, может трусость развиться, и веды говорят, до подлости. Такая форма. Или, как еще говорят, инфантильность, то есть такая вечная детскость. Когда жена говорит, у меня 3 ребенка, 2 и еще один большой. Очень часто жены так говорят про своих мужей, и тем самым еще, как говорится, больше в них мужские качества развивают, да? Так, приди к астрологу, так скажи, и сразу мужчина, если он узнает, он сразу почувствует себя мужественным таким, почувствует желание улучшить характер, качество, на лекции ходить. Да. Главное, чтобы побольше людей об этом знали. Это важно рассказать всем, что у тебя 3 ребенка. 2 и еще один. Сердечный центр отвечает за деятельность сердца, легких, родительские качества, отношения с братьями и сестрами, забота о других и сострадание. Как будто бы лишние качества, да, в общем, зачем это все? Главное, чтобы могли кредит вместе оплатить. Да? То есть это все лишнее на самом деле. Закрывается, если пережит негативный эмоциональный опыт отношений родителей. И отношения родителей, эмоциональный опыт негативный, не означает, что они ругались при вас или били тарелки, или били друг друга. Хотя и такое иногда приходится переживать. У кого-то из вас, может быть, такой опыт есть, к сожалению. Достаточно того, что между родителями холодность в отношениях и неуважение по отношению со стороны жены и по отношению к мужу. Этого достаточно для того, чтобы сердечный центр закрылся. Стоит матери начать жаловаться или говорить что-то очень такое нелицеприятное об отце в присутствии детей, или прямо им самим даже, особенно если в разводе родители находятся, под такой пресс дети попадают моментально. Как только развод, потом ребенок слышит о близком человеке такое, чего он вообще не понимает, что ему делать. Это частая картина. Если закрывается, то человеку практически вообще не хочется никаких отношений. Более того, он считает, что он даже не понимает, зачем это. Ему говорят, свадьба там, венчание, семейная жизнь. Он не понимает. Он говорит, ну живут же люди на Западе. На Запад всегда удобно показывать, когда ты уже полный инвалид. Если инвалидность, то на Запад сразу показывать. На Западе же живут люди, вот там у них даже сейчас браки пытались утвердить по 7 лет. 7 лет брак считается недействительным. Все. Женились, через 7 лет автоматически расторгается брак. В Германии хотели закон такой издать, но не прошло пока. Потому что не живут люди дольше 7 лет. Почему? Потому что 7 лет, вам эта цифра должна кое-что напоминать. 7 лет в Ведах, доктор Турсунов много раз об этом говорил, 7 лет это максимальный срок гармонии по нижнему центру, по копчиковому центру. То есть это отношения, которые держатся практически на одном сексе. Больше 7 лет выдержать практически друг друга нельзя. И поскольку у всех людей энергия закрытая находится, у всех, у кого находится, в этих нижних центрах, то человек просто не знает дальше, как строить гармонию. Он не видит ценности, он видит просто, что жена постарела, раз, второе надоело. Первое постарело, второе сильно надоело. И может быть даже еще не так сильно за 7 лет постарело, но надоело вот так уже. Уже все перепробовали по Марсу друг с другом, что только можно было сделали. Уже все книжки перечитали, все атласы. У Марса свой список, он как бы... Есть же свой ресурс у этой планеты тоже, что друг с другом можно сделать. А других отношений не построить, закрыто все, закрыто. Поскольку хочется разнообразия, то что приходится? Прямо по этому нижнему же центру просто начинать двигаться по горизонтали, горизонтально. То есть искать другого партнера, и все. Через 7 лет просто никакого варианта искать другого партнера. Или вообще человек остается всегда, как бы, даже бывает, что человек занят спортом, бывает он занят даже йогой, по крайней мере механической йогой, без глубокого погружения в знания. Просто механической йогой, потому что энергия-то есть. Иногда люди занимаются культуризмом, потому что Марс дает эту энергию. Но эмоционально этот человек очень, очень неустроен, очень несчастлив. И как я уже говорил, приходится придумывать свои виды счастья. Горловой центр, вот его функции. Связан с планетой Меркурий, поэтому речь, сотрудничество, это его позиции. Если он закрывается, он в том случае, если запрещается иметь свои взгляды человеку. Об этом мы говорили. Если вдруг мама находит, например, это классический пример. Знаете, когда закрывается этот центр? Мама нашла дневник. Мама нашла дневник и что-то там прочитала такое, что как бы ее сильно насторожило. Что-то она там свою интерпретацию этому придала. Да. И она начала говорить, что на самом деле вот так, из-под воль как бы, да. Например, дочь или сын поняли, что дочери, да, что все всплыло на поверхность. И она начинает критически высказываться о том, что она прочитала. И закрываются сразу два центра. Сердечный, потому что доверия нет, безопасности нет. Сразу же отношений теплых нет. Да? Я здесь не в безопасности, открыть сердце нельзя. И горловой, потому что мне еще и прочитали лекцию насчет того, что в моем дневнике обнаружили. Это один из примеров. Или просто высказывает свое мнение дочь. Мать чувствует, что тут какая-то угроза есть в том, что она говорит. Какое-то свободомыслие, ересь какая-то ей кажется. И она начинает об этом критически говорить. Человек чувствует, что ему либо расстаться с матерью придется, или близким человеком, отцом. Да, у сыновей так бывает, такая проблема. Хоть из дома уходи. Вот так ребенок чувствует так, что меня сейчас убивают потихонечку. Да, это убийство на самом деле. Он точно говорит, что это убийство. Просто тонкое как бы. Тонкое. Я должен из дома убежать или терпеть это все. Ну, большинство выбирает терпеть. Большинство выбирает терпеть. Хотя сейчас пишут о так называемых детях индиго, и с ними сложнее. Они не хотят, чтобы им закрывали психические центры, потому что сейчас говорится, что в мире происходит это с разных направлений. Очень многие ученые, даже не ведического направления, практически можно сказать психологи материалистического склада, тем не менее говорят, что в мире очень сильный подъем духовный происходит сейчас. И Веды это объясняют, то, что приходят дети гораздо более чувствительные, с гораздо большим благочестием сюда. И большей восприимчивостью к духовной жизни. Что такое человек восприимчив к духовной жизни? Да просто живой человек и все. Просто умеет любить. Вот и все. Как вы думаете, у него нимб должен сзади там светиться? Да, или... Нет. Он просто живой человек. Если я шучу, он смеется. Я в зале таких живых людей вижу. Если я что-то сказал, что тронуло сердце человека, он плачет, но ему все равно, что он мужчина, и что он сидит в аудитории с другими. Он вытирает слезы. Ну, конечно, как мужчина там типа зачесалась. Да? Все равно, это живой человек. Вот вам духовная личность. Все дети, которые сюда приходят, они приходят за духовным знанием. Это значит, им надо остаться здесь живыми. Как только они чувствуют, что их начинают убивать, они становятся на дыбы. Просто на дыбы. Тогда говорят, ужас, какие эти дети индиго. Да? Какие они? Вообще, слово не скажи, палец в рот не клади, да? У них на все свое мнение, да? Конечно, потому что они слишком чувствительны, чтобы с ними так же обращаться, как с нами обращались. То есть они сюда не пришли за Максимой, магазином или домом где-то там в пригороде. Они сюда пришли сразу же за духовным знанием, большинство. Хотя некоторые не знают этого. Но духовное знание, духовная реализация предполагает, ты живой человек, ты готов переживать. У тебя все должно быть открыто. Невозможно духовное знание получить нижними чакрами только, понимаете, нижними центрами. Такие есть практики, знаете, там. Собираются вместе люди, как бы, духовное знание, там, тантра, да, попрактикуем, да, как бы, реализуем энергию, приведем в движение ее там. Еще даже более, еще более удивительный сценарий бывает. Тантра – это минимум. Бывает в Индии, бывает такое, что люди собираются... И они, в Индии есть такая имитация божественного танца раса, когда собирается один мужчина и несколько женщин, и он как бы верховная личность Бога, а остальные это его служанки в духовном мире. И начинается такое, что, знаете, так же далеко от духовной жизни, как мы с вами от нашего дома, от Орниканса. Поэтому живой человек, духовный человек, как хотите называйте, это человек, у которого сердце открыто, как минимум. Но сердце подразумевает больше, чем просто вот это чакры, анахата или сосуды нашего физического органа сердца. Наконец, шестой центр, который принято называть третьим глазом. Третий глаз, он потому называется, потому что связан с функциями очень таких особенных составных или органов головного мозга, можно назвать, гипофиза, гипоталамуса. И он отвечает за мистические способности человека. В целом связан с головным мозгом и его деятельностью. Он связан со зрением не только как, не только в том числе, как способность видеть, но еще как способность видеть вещи в глубину. То есть интуитивное восприятие реальности. Например, вы можете смотреть на человека, и он улыбается. Но благодаря функции это вы можете чувствовать, что у него ему очень тяжело. Иногда даже человек может с помощью сердечной чакры чувствовать эти вибрации. Просто плохо. Вы чувствуете, что вам плохо рядом с этим человеком. Вы видите, что он неплохой и что вам ничего плохого не делает. Вы делаете вывод, что у него в сердце тяжелее, чем на лице и на словах. Потому что я с ним, я чувствую, что от него что-то очень тяжелое, ему надо помочь. Поэтому зрение, глубокое зрение вещей, глубокий анализ, интуитивный анализ природы, происходящего вокруг вас, состояние людей, собственного состояния, собственной жизни. Поэтому проницательность тоже как одно из качеств, за которое отвечает этот центр психический. Интуиция, ну это само собой. Философское понимание. Глубокое философское понимание. Не просто словоблудие, есть разные философии. Есть просто философия, где много умных слов и никакого вывода. В итоге это никак не влияет на жизнь. Философия в ведах это означает знание, с помощью которого человек становится счастливым. А знание, с помощью которого человек просто говорит, что-то обсуждает, что-то новые термины вводит. Да. Сухое такое, умозрительное просто. Какой-то анализ просто. Да. Не считается в ведической концепции философии. Мистическое видение. Детей очень многих развито мистическое видение. Это позволяет детям прекрасно играть. Причем играть часто ни с чем вообще. Люди, у которых, дети, у которых открыто этот центр, эта чакра, они относятся к так называемому тоже интуитивному типу. Интуитивный тип детей. И они могут играть. Их, знаете, как легко определить? Этих детей легко определить. Зайдите в их комнату детскую, да? И посмотрите, если этот ребенок играет с самой немыслимой, невыразительной игрушкой, то есть вообще он с каким-то кубиком играет, этот кубик у него ходит, говорит и так далее, все, просто кубик, деревянная какая-то, колобашечка там просто какая-то, все. Где-то во двор пошел, нашел возле сарая какую-то просто колобашечку круглую, и она у него все. И он ее спать укладывает. Ей не надо Барби. Вот такие девчонки, они могут кого угодно уложить спать. Куда угодно. У них все живет, и все играет, и все ест, все плачет, и все надо полечить. Все, и неважно, там сгибается второй сустав ноги или нет. Если не сгибается, мама тогда зачем-то мне такое купила, да? Вот, знаете, Барби, если ноги не сгибаются, то это не Барби. Мальчишки могут играть тоже самыми обычными какими-то. То есть это даже игрушкой никогда в голову не пришло, что, что это может быть игрушкой. Я не говорю о малышах, которые, ну, которым все игрушка, да, потому что они познают мир. Совсем о маленьких детях. А ребенок, который уже сознательно, у него есть роли, у него есть отношения, у него есть эмоции в игре. Да? Но сами игрушки, если посмотреть, кажется, ни за что бы сам не стал играть таким. Или ребенок берет палку и скачет на ней. Или он приносит вам какую-то щепочку или камень и говорит: мама, понюхай этот цветочек. Да. И что мама говорит, после чего напрочь и надолго закрывается третий глаз? Брось, собака написала на это, ты в руки берешь. Он такой смотрит, точно, только что лошадь была, а тут палка, описанная собакой. Все, глаз закрылся третий. Все. Цветочек, просто камень, гадость всякую тянешь, брось, иди руки вымой. Мама, понюхай цветочек. Мама такая: эй, что ты мне гадость, тут собаки какают кругом, ты мне цветочек. Да. Все. Но он же не глупый, он понимает, что это камень, но идея, что включилось видение, он погрузился в другую реальность. Дети просто проваливаются, как в другое измерение. Такие были в квартире, раз, квартира уже полетела, там самолет, под столом магазин, там уже, да? Все происходит. И они так уютно там живут, там все происходит у них как. Пока мама не придет, закрыть третий глаз. Да многие из вас до сих пор еще живут в магазине под столом. Просто не сознаются, чтобы другие не закрыли им глаз третий. И это хорошо, это хорошо. Должны беречь третий глаз. Третьим глазом женщина делает из мужчины супермена. Она играет, как будто он очень хороший. Она играет. Она не прикидывается и не из страха, что ее бросят или по другим причинам не выдумывает его. Она играет с ним, как будто он очень хороший человек. И ведет себя так, как будто он имеет все те качества, которые у него есть. Это разница есть между тем, когда женщина с перепугу начинает додумывать уже эти качества. Это такая игра, негласная. Она сама ему не говорит, но с ним ведет себя так очень, как очень с хорошим человеком. Рыцаря в нем видит такого все время. И всем так рассказывает о нем. И все знакомые смотрят: из двоечника и бандита, хулигана в районе номер один. Вдруг получился человек, который высшее образование, он пошел в университет учиться. И он стал ведическое знание исследовать и бросил все свои привычки дурные. Да, и стал человеком, который еще и распространяет знание такое. Вот. Человек, который вы слушали, если слушали чакры, слушал, кто из вас слушал лекции по чакрам, вот ведическую версию на санге? Не густо. Но теперь вам будет интересно, послушайте, пожалуйста, а я вам расскажу историю этого человека. Это человек, который сейчас очень сильно распространяет ведическое знание, очень глубоко его исследует, и очень так всем сердцем его старается передать. Он был один из самых видных криминальных авторитетов в Забайкалье, там, в Сибири. России. Настолько, что к нему приходили люди, люди приходили и говорили просто: вот сумма денег, например, там, довольно солидная сумма. И можно я упомяну твое имя просто? Просто упомяну твое имя. Вот деньги за то, чтобы упомянуть твое имя. То есть ему практически ничего не надо было делать. Сила авторитета, его судьба, карма такая была, что в этих кругах, что он имел такой вес. Этот человек отбросил это все, вот на части практически. Отбросил всю. Можете представить, что такое? Представьте примерно себе жизнь криминального авторитета в Сибири, да, в глубинке, в Бурятии. Примерно. Может быть, у вас нет большого опыта, может, вы не интересуетесь биографиями представителей криминального мира. Но представить вам несложно. И это серьезное как бы направление, образ жизни, из которого вырваться так просто бывает, не удается людям. Человек все это оставил в одночасье. Почему? Потому что он смог придумать, потому что рядом с ним оказались люди, которые смогли придумать, включить это видение, начать смотреть третьим глазом на свою жизнь, увидеть в своей жизни чуть больше, чем просто походы в максимум и выплату за отопление, придумать что-то себе больше, чем просто мужчина 30, 25 лет. придумать про себя больше, прежде чем стать, сначала придумать, поверить в это. Это все дает третий глаз. И у женщин этот центр открыт больше. Вот почему так нам нужны женщины. Мы можем придумать, и через час опять стать тем же, чем мы. Мы придумали, что мы великие, что мы души, что мы вечные. Выходим на улицу, наш одноклассник: «О, Серега, что ты болтаешься здесь? Что делаешь, куда идешь? Давай пивка». Все, ваше самосознание закончилось на этом. Потому что человек вас знал как олуха, как просто, ну окей, как хулигана, как двоечника, неважно, это обусловленность называется. Вы на 5 минут задумались о себе как о чем-то особенном, возвышенном, и попадаете в среду людей, которые вас знают чем-то обычным. Ну, знают вас с первого класса. Или жена говорит: «Да, его я с ним 10 лет живу, да я его как облупленного». Вот это жена-убийца называется в ведах. Она убивает мужа, потому что он больше не может развиваться. Она ему нарисовала рамки за 10 лет, как клетку слепила за 10 лет. И как только ей говорят, что ваш муж тот, она говорит: «Да ну, с ним бесполезно». Все, третий глаз и у нее закрылся. Это уже трагедия. Поэтому один из секретов, почему человеку очень важно, почему мужчине очень важно женское общение, причем любящие женщины, потому что это тот, кто министр пропаганды, можно сказать его. Знаете, пропаганда — мощная вещь, из ничего можно сделать все. Женщина ходит и всем рассказывает. Во-первых, она сама в это сильно поверила, потом начинает всем рассказывать, какой у меня удивительный муж. И люди начинают верить, потому что это психическая сила. Она воздействует, люди начинают верить. И голый король срабатывает. Смотрит на человека, который ничего особенного себе не представляет. Говорит: «Да, вот уважаемый человек». Такой человек на работу приходит устраиваться, такой мужчина, у которого жена третий глаз свой активизировала очень сильно, который мама с детства его не закрыла, еще не успела. Он приходит на работу, говорит: «Здравствуйте, до сих пор 20 человек в интервью было, и всех пытали, как инквизиция. Ну, как бы, да, спрашивали, выясняли, рассматривали CV, и все вам отказали. Человек, у которого жена сидит с открытым, сильно открытым третьим глазом, вот так вот, глазеет прям, дома, приходит в это же место, в этот же офис, говорит: «Здравствуйте», ему говорят: «Здравствуйте, мы вас берем». Примерно так: «Здравствуйте», и уже человек, который ответственный или начальник, он понимает: «О, наконец-то дождались». Он просто сравнивает. 15 человек до этого зашли, да? У которых у жен минус 8 в третьем глазе, да? Иди, да шо, иди ты уже, хватит валяться же на диване. Иди хоть куда-нибудь устройся. Он такой: «Ну пойду хоть куда-нибудь устроюсь». Приходит такой: «Ну вот, хоть куда-нибудь пришел». Начальник такой смотрит на него: «Ничего себе, пришел хоть куда-нибудь. Вот хоть куда-нибудь отсюда иди лучше». То есть это настроение жены. Поэтому говорится, что от веры женщины зависят возможности, которые открываются мужчине в жизни. Иногда он сам про себя не знает таких вещей, в которые верит жена. Он говорит: «Ты что, у меня тройка, самая высокая оценка была в этом самом свидетельстве об окончании. Там. Я со справкой закончил, прослушал курс средней школы». Она говорит: «Нет, ты высшее должен получить, я знаю, я вот слушаю тебя, ты всегда так рассуждаешь очень, преподаватели оценят, давай поступай». Представляете? Он такой думает: вообще жена с ума сошла. Но нравится. Но ему это нравится. Поэтому женщины, они должны ходить к астрологам, узнавать про своих мужей, хорошее, и верить в них. Концентрироваться на этом. А плохое не замечать. Плохое — это не для третьего глаза. Фантазии и воображение. Без фантазии и воображения невозможно развитие наше. Если вы не можете больше фантазировать, значит, вы не можете ничего больше хотеть. Ну, что есть, то и хорошо, значит. Или что дадут, то и хорошо. Ну, что еще построят в Латвии, то и вам. Куда скажут ходить, там и будете покупать. Что покажут по телевизору, то и посмотрите. Что напечатают, то и прочитаете. Что разложат по полкам, то и съедите. Вот как без фантазии жить. Но человек должен фантазировать о себе, о своем образе жизни, о том, как бы я себя хотел чувствовать в жизни. Это тоже требует фантазии. Когда закрывается, как я уже говорил, закрывается, если подавляется фантазия и воображение. А мы очень часто это делаем. Очень часто. Школа это делает. Деда Мороза нет. Все, удар в третий глаз. Фингал под третьим глазом у ребенка. Вечером узнал, что нет Деда Мороза, утром пришел с синяком под третьим глазом. Дали в глаз, называется ему. Деда Мороза нет. Где его нет? У взрослых, конечно, его нет. У взрослых и спрашивать не надо. Он всегда у детей. Чего у взрослых спрашивать про Деда Мороза-то? У них все закрыто. Им даже если бы он был, его нечем увидеть. Понимаете? Например, сейчас здесь выключить свет, предположим, вместо третьего глаза выключили свет. Здесь полностью темно. Я не смогу давать лекцию, потому что я даже не буду знать, вы здесь или уже уехали. Только на вере смогу давать. Такой, эй, вы здесь, я верю, что вы здесь. Да? Давайте я буду дальше говорить. Да. Понимаете, нужна вера. А когда глаз закрыт, то тем более непонятно, что там ребенок видит, в чем он живет. И понять игры ребенка трудно. Большинство мам не умеют играть с детьми, и отцы и подавно. Потому что из отцов, из мальчиков быстро выколачивают эту дурь, фантазии. На палке скакать тут будешь, идиот. Да? Коняшка у него, да? Садись математику учи. Ты так всю жизнь на палке проскачешь, папа говорит. Потом тебе к этой палке веник привяжут, будешь подметать всю жизнь. А кто еще? А кто? Мужчины, скажите, кем еще папы нам пророчат быть обычно? Канавы копать? Улицы подметать, да? Ну, а женщины в основном улицы подметать, да? Потому что канавы копать как бы не то. Вот и все. И до свидания, третий глаз. А все практично. Сыну надо образование получать. Игры закончились, пора жить взрослой жизнью. Ты взрослый мальчик, ты взрослая девочка. Ты все в куколки играешь. А вы знаете, что из куколок делается успех женщины в семье? Если девочка наигралась в семью очень сильно, ее фантазия разработалась очень сильно. А обычно девчонкам даже не надо, чтобы кто-то играл. Ну, бывает, что есть игры в дом, да? В дом играли, сейчас уже не играют. Это уже забыто, это уже все. Это все в этнографическом музее теперь. Но девочке достаточно даже виртуального мужа играть, чтобы он как бы виртуально был. Просто он звонит, он приходит там и так далее. Я просто наблюдал за моей дочерью на протяжении нескольких лет. У меня был такой виртуальный зять, его звали Сергей. Он все время уезжал куда-то, приезжал, но его никогда не было дома. Всегда спрашивал Таня, Сергей дома? Она говорит, нет, он уехал, сейчас звонил. Вот, опять командировки. И она не переживала из-за этого. Но у нее были с ним отношения, то есть она понимала, как он, какой он, что. Эмоциональные отношения были построены. Если девочке не дать так играть, она, когда вырастет, она будет 20 семинаров посещать по началу отношений, и так не будет понимать, о чем я говорю вообще. Для нее это будет, о чем это он? Да. Кто здесь? Кто-то говорит, был голос. Поэтому игры, понимаете, девчонкам надо наиграться, а вы что с ними делаете? То же самое, что с вами делали, да? Уроки сделал, играешь здесь, да? Но уроки никак не помогают понять, как строить отношения с Сергеем, который уехал в командировку. Уроки не помогают. А вот игра помогает. Вот у нас будет ребенок, и вот так. Одна женщина мне рассказывала, что она играла, очень сильный у нее третий глаз. Действительно, человек очень сильно духовной практикой был занят, вера очень большая была, светлый человек такой. И она играла всю свою жизнь с пупсом таким, я рассказывал на семинарах прежние. Такой советский пупс пластмассовый, жесткий, большой, да? На попе у него 3 Р 50 К поставили. И на пятки обычно у кукол ставилась цена, да? Вот, 3 рубля 50 копеек. И она играла с ним до 18 лет, тихоря. Ну, как бы от друзей, от подруг, там уже на дискотеке ходили туда-сюда. У нее все пупс этот был. Ну, не могла, она уже привязалась к нему. Уже взрослый ребенок, не бросишь, правильно? Если о ком-то заботятся 18 лет, знаете, уже не оставить потом. Это факт. Вы же знаете, собаки и кошки у всех есть. Или у многих есть, да. Трудно. И она продолжала ухаживать за этой куклой. Но так или иначе, замуж вышла, она все равно познакомилась, стала на свидание. Между свиданиями все еще ухаживала за этим. Сашей. Саша звали пупса этого. И пришло время, она забеременела и в роддоме лежит после родов. Ребенка тогда мать часто не видела сразу после рождения, его уносили. И она рассказывает, что она ждала этого часа, и вдруг носит ребенка. Она берет его на руки, и первое, что у нее вырвалось из уст, Саша. Мальчик был один в один похож на этого пупса за 3,50. Симпатичный, не самая страшная игрушка, поэтому неплохо, нормальный мальчик. Не думайте, то вы думаете, боже мой, что же за мальчик был-то, если на советскую игрушку похожий. Вот так девочка делает все. Девчонка может нарисовать себе полностью мужчину абсолютно в игре. Абсолютно. Нарисовать себе мужа, нарисовать себе ребенка, нарисовать все. Дальше, если ей дадут время закрепиться в этом образе, она получит этого человека. Она силой своей психической привлечет именно такого человека. Поэтому это преступление не давать играть детям. Это преступление. И у них есть даже, веды дают возраст даже, до какого, не то что нельзя запрещать, а обязаны играть, до 14 лет. Поэтому многие из вас еще не наигрались, играйте сейчас. Те, кто не может никак понять, чего они хотят, какой ребенок нужен, какой человек нужен, начинайте играть так, что он есть. Это ведический принцип. Все начинается со звука. Есть такая лекция, какое-то 12 аспектов семейной. 12 шагов к согласию и успеху, по-моему. Лекция первая этого семинара на диске или где-то можно найти. Все начинается со звука. Первое, человек должен сформировать идею, чего он хочет, и очень утвердиться в этой идее. Лучше, чем вот такая внутренняя игра, нету никакого способа. Конечно, если у вас есть с кем играть, это еще сильнее, резонанс большой. Но если даже не с кем, скажут, ну кто меня тут поймет, кто меня выслушает, что я хожу по свадебным, мне 47, я смотрю себе свадебное платье, присматриваю. Стыдно кому сознаться, думают, что внучки. Все думают, что дочки или внучки. Да? А я играю так. Я смотрю, какое бы платье я одел бы. Для любой женщины это полезно. Немножко в это настроение войти. Или как бы я относилась к человеку, если бы у меня был близкий человек. Как бы я с ним разговаривал бы, что бы мы с ним обсуждали. Но это же больно, правильно? Почему? Потому что чакры все закрыты. Как только начинаете энергию туда двигать, к фантазии, вам боль начинается. Боль, горечь такая появляется. Что я тут фантазирую? Я, по-моему, схожу с ума от одиночества. Да, это такая идея приходит. Наверное, я схожу с ума от одиночества. Мне уже начинает мерещиться, что со мной кто-то рядом есть. Нет, вы просто доигрываете то, что не доиграли. Важно доиграть. В основном не доиграно. У большинства. Ну где вы могли доиграть? Вас 7 лет отправили в школу оценки получать. Где же там игры там были? Поэтому надо спасать третий глаз, пока совсем зрение не потеряли. И как их спасать? Надо общаться с людьми, которые имеют хорошую фантазию. Ну, в конце концов, сказки смотрите. Сказки смотрите. Насильно смотрите. Не можете смотреть? Смотрите насильно, досмотрите до конца. Сейчас много хороших, светлых фильмов выходит, на самом деле. Вместе с ужасными фильмами. Фильмы ужасов, мы каталог один раз фильмов открыли. Где-то было 90 фильмов ужасов, все выпущены последние 2-3 года, да? Но человек может выбирать, что смотреть, как разрабатывать свою фантазию. Слишком много телевидения, слишком много компьютерных игр, слишком много кино заставляет атрофироваться нашей фантазии. Мы должны уметь свое кино показывать сами, внутри себя, про свою жизнь. А не только смотреть про чужую и вздыхать. Так только в кино бывает. Да? Кино вам показывает, как надо снимать фильмы. Посмотрели, сняли свой, про себя. И без этого ничего нельзя сделать. Если этот центр закрыт, человек не может быть счастлив, он никуда не движется. Он всегда принимает только то, что ему в жизни дано и так. Но это же животная жизнь. У животных нет фантазии, точно. Я говорю, вот если нас реально отличает что-то от них, конечно, и дружба, любовь, по сердечной чакре, да. Но воображение фантазии у собаки точно нет. Она просто живет тем, что она реально воспринимает все, что реально происходит. У кошек тоже нет. Многие качества есть, а фантазии у них нет. Стало быть, как только человек нет фантазии, он очень близко становится к миру животных. Его уже в этой передаче должны показывать. В мире животных показываем людей без фантазии. И есть такая шутка, ни ума, ни фантазии, да? Как бы, когда человеку хотят такой суровый диагноз поставить, говорит, да вообще, он говорит, дурак дураком, ни ума, ни фантазии. Да? Фантазия – признак разумности. Также закрывается, если был наложен запрет на выход за рамки существующих материальных догм. Самый лучший способ забить фантазию – это прочитать какую-то лекцию или высказать какие-то тезисы. Все. Этого нет. Такого не бывает. Деда Мороза нет. Но откуда вы знаете? Вам даже увидеть нечего. Если бы даже он пришел, его увидеть нечем. Третий глаз нужен, чтобы увидеть особенное что-то. Практика, знаете, какая раскрытие третьего глаза? Но это такая практика суровая. Хотите знать? Не боитесь. Третий глаз раскрывается, если человек встает до 4 утра, в районе 3 утра. Пожалели, что спросили, да? Очень трудно встать в это время, потому что настроение не очень хорошее будет поначалу. Будете просто видеть темно, и все спят, больше ничего не будете видеть. Никакого мистического опыта. И все гады спят, дрыхнут. Это единственное мистическое видение будет у вас. Как сурки. Единственное, что вас будет занимать ваш ум, это то, что все спят плохо, одиноко, на улице темно, холодно, я, по-моему, не выспалась, да? Вот это будет мистический опыт. Только со временем, после практики, захочется что-то читать, что-то делать, читать настрои, размышлять о мире, о своей жизни, что-то фантазировать. В это время можно пофантазировать. То есть, если вы будете фантазировать лежа, то тогда уже ум будет в автоматическом полете, в режиме автоматического полета. Он такого нафантазирует, что потом весь день икать будет. Поэтому фантазирование должно быть осознанное. Если закрывается, вот тут беда, вот начинается тут. Самые лучшие персонажи нашего общества. Догматизм. Человек просто до тупения просто, он держится за какие-то свои постулаты. Бога не видно, поэтому его нет. Бога никто не видел, поэтому его нет. Все, это его догма. Но это только твой домысел, что никто из тех, кого видишь ты, не видел Бога. Сколько у тебя со зрением плохо, то никто из тех, кого ты видишь, а видишь ты очень мало, ну, в основном Кольку, да, Сергея там Семеновича, да, зав цехом, да, и свояка своего, да, и отца иногда по праздникам, да, скажем. Все. И на рыбалке еще пару мужиков, которые рядом стоят на Балтезерсе там, с удочками по утрам. Вот это никто не видел Бога. Вот эта группа называется «Никто не видел Бога». Ну у тебя же фантазии даже нет, как вообще свою жизнь, даже, понимаешь, иногда бывает, даже фантазии нет, с кем бы я мог общаться, кроме этих 5-7, я не знаю, иногда там 20 человек. Просто по кругу, до тупения, ничего нового. Одни и те же разговоры, на каждый день рождения, на каждое Рождество, на каждый праздник за столом садимся, обсуждаем одно и то же. У нас даже фантазии нет, как отпраздновать по-другому. Даже в этом нет, год от года. Я не говорю, что у вас нет, у вас есть. Поэтому догматизм может быть не обязательно у ученого человека. Это может быть тупой догматизм просто. Основанный на незнании, на невежестве. Человек пытается в догму сделать свое невежество. Он говорит, никто не видел Бога, например. Или женщина говорит, догматизм женский. Мужчин порядочных нету, все. Вы знаете, что в Латвии на каждого мужчину 9 женщин? Догма. Я говорю, а сколько вам надо, мужчин? Чего так волнуетесь? Вам сколько надо? Ну, одного хватит. Я говорю, ну, ковыряем, ничего. Ничего. Может быть, вам этот единственный достанется. Атеизм обязательно. Потому что, чтобы человеку немножко как-то понять духовные сферы, надо выйти за рамки опыта. Эта чакра позволяет представить что-то, чего не было в вашем жизненном опыте или многих жизней опыта. А если вы всегда основываетесь только на своем опыте, значит в вашей жизни ничего нового никогда не произойдет. Уже с тоски помереть можно. От одной мысли этого. Поэтому это требует смелости. Вы знаете, да, что поднятие этой энергии, сексуальной энергии выше и выше, это похоже, как если бы вы потихонечку по веревочной лестнице забирались бы на телевизионную башню на Закюсала. Вот если вы хотите знать, почему не поднимается, почему людям так трудно поднять? Представьте, что вы карабкаетесь по веревочной лестнице на башню Закюсала. И сейчас мы уже добрались до белой части антенны. Еще не на макушке, а вот на белой части антенны. И вы карабкаетесь. Да? Главное не смотреть вниз. Это очень важно. Чем выше человек забирается в своем сознании, как бы поднимает эту энергию, тем ему важнее не оглядываться назад. Это означает, чем важнее ему не обращаться к тому общению, которое у него было прежде. К тому чтению, к тому режиму дня, к той пище, к тем идеям о себе, низкой самооценке своей, кем я себя раньше считала, как я к себе относилась. Да? Потому что может начаться кружиться голова и может туда упасть. Поэтому это нелегкий трюк туда подняться. И обычно такое поднятие нужно всегда, такой подвиг, он нужен. Точнее, для него нужно очень хорошее окружение, поддержка людей, которые сами забирались, которые смелые в этом, у которых все, сердце открыто, которые сострадательны, которые понимают вас, которые желают вам счастья, хотят, чтобы вы поднялись туда. Очень важно регулировать свое общение. И получив его на более высоком этаже, важно зацепиться за него очень крепко. Все подбросить прошлое, если вы не хотите туда рухнуть. И зацепиться крепко, как альпинисты, они если поднимаются на какую-то высоту, что они делают? Они вбивают крюк. И карабином крепится к этому месту, чтобы если я и упаду, не ниже этого места, понимаете? Поэтому мало просто, я вас поднимаю, а потом скидываю обратно, да, как бы получается. За лекцию поднимаю, но если у вас нет общения, то просто я скидываю вас в пропасть, получается. Да? Вы выходите на улицу Бривибас, и все это остается здесь, в этом зале, да. Как бы так высоко-высоко пообсуждали. Или доктор Турсунов приезжает, все поднялись, доктор Турсунов уехал. Да? Поэтому у нас может быть такое, мы не можем понять, когда говорят о Боге. Нас даже отталкивает что-то. Или люди, которые о нем говорят, нас настораживают, пугают. Представляете? Или мы вообще не слышим, что это какое-то отношение к нам имеет. Вообще само слово «Бог», оно как-то такое лишнее становится. И знаете, для кого Бог? Как мне много лет говорили подряд, что вера – это для... Это как отдушина. Такое слово еще дурацкое. Отдушина для людей, которые уже больше ничего не могут. Отчаялись просто. Да? Человек не может больше ничего, у него ничего не получается, и тогда он обратился к Богу. Да, одна категория есть людей, которые занимаются духовной практикой. По-другому их никак не столкнешь. Не толкнешь духовно. К счастью человека по-другому не толкнуть, кроме как поставить его на грань большой беды. Вот такая категория людей есть. Представляете? Но это не значит, что все так приходят туда, правильно? И еще один очень важный момент. Когда закрывается этот центр, отсутствие интуиции, а в поиске человека близкого, это очень важное качество. Очень важное. И у мужчин, и у женщин. Потому что близкого человека невозможно найти так. Сразу, просто. У него на лбу не написано «ваш близкий человек». Да? Не ходит. Твоя жена. Мужчина думает, ну, мне должно на лбу быть написано. Или же девушка думает, вот когда у нее проступят буквы «мой муж» на лбу, тогда я, значит, начну позволить за собой ухаживать, может быть, и тогда начну что-то предпринимать. Пока такого мужчины не вижу, земля под ногами не содрогнулась, голова не закружилась, в ушах не зазвенела, значит, это не муж. Многие придерживаются такого киношного стандарта, как бы, да? Но на самом деле не земля должна содрогнуться, а просто должно появиться ощущение такое, что это какой-то особенный человек. Может быть, не муж, но особенный человек, близкий человек по духу, и можно общаться. Все говорят, да ты брось вообще, где ты такого нашла? Ну, что-нибудь, да? Или юноши говорят, друзья, а что ты как бы, ну, посимпатичнее, чем там, да? И надо иметь силу вот эту, интуитивную, что вопреки того, что кто-то с догмами, это тоже догма, что моя девушка должна быть длинноногой и вообще как журнал, с обложки журнала «Космополитен». Это тоже догма. Где это сказано, что мужчины счастливы только с длинноногими? Это нигде не сказано. Как раз в Ведах сказано, что каждый ищет мужчину себе согласно его пониманию красоты, которая основана на его опыте, впечатлениях из прошлых жизней, а совсем не на базе журнальных фотографий. У каждого мужчины есть свой тип красоты женщины, и почти ни у кого не совпадает. И это полный инкубатор, если мы начинаем думать, что красивая женщина – это вот это. Это просто коммерция, это понятно. Так вот, интуиция мужчине подсказывает. Плевал я на космополитен. Мне она кажется очень красивой. Я чувствую в ней что-то очень красивое. И он так начинает обходиться с ней, что она расцветает на глазах у всех. Все говорят, да, красивая. Вы говорите, а вы с журналом сравнивали? Вы же раньше говорили, что только это. Я говорю, ну, какая-то, ну ладно, некрасивая, ну какая-то милая она. Ну, что-то в ней есть, какая-то изюминка. Он думает, да, что-то, все там есть для меня. Все, что мне надо, есть. И это тоже, это интуиция. Но если девушка или молодой человек, они, этот центр закрыт, совсем закрыт, никогда даже не пытались пофантазировать, смело пофантазировать, не догму себе поставить, что здесь удачно замуж выйти нельзя, здесь одно свинство, здесь все там пьяницы, мясоеды, кому что. Лишь бы догму какую-то, да? Никто лекции доктора Турсунова не хочет слушать, здесь никого нет, кто был бы порядочный, да, и слушал бы лекции доктора Турсунова, а другой мне не нужен. Это тоже догма защитная. А слабо пофантазируешь, что человек, который сейчас за тобой ухаживает, он однажды станет самым ярым сторонником доктора Турсунова. Пофантазировать просто. Твоей верой и любовью. Поэтому постоянная борьба догматизма. Здесь мужчин нормальных нет. Да. И фантазии. Алло, Сергей, когда ты приедешь? Что ты там задержался? Позвоните Сергею. Что, не можете позвонить? Девушке, позвоните. Женщине. Позвоните Сергею, спросите сегодня вечером. Спросите его, где он болтается, почему так долго командировка, что вы уже как бы сделали прическу или собираетесь сделать, что ждете его. И ждите, потому что все начинается со звука. Самая сила – сформировать эфирную форму того ощущения, того настроения, тех отношений, которые вы хотите. Только тогда они реализуются. Если у вас ни малейшей идеи нет, и вы просто ждете, что земля качнется, содрогнется, да, все здесь замрет, дыхание, да, остановится, и вы поймете, голос будет. Это он! Да. Вот тогда я приму это, да. А так я не могу. Да. Так что это проблема, понимаете? Здесь нет никакой, не читайте ничего, что утверждает вас в этой идее. Поймите, это проблема. Закрыто, сердце закрыто. А как его раскрыть? А надо просто пытаться его раскрыть. Просто думать об этом. Просто фантазировать. Просто пытаться почувствовать. Страшно. Проснешься, начнешь думать о том, что как бы было бы хорошо с близким человеком быть рядом. И понимаешь, что опять одна. О, ужас. И сколько же я еще так буду с фантазиями своими просыпаться. Да? Но женщина, которая пребывает в депрессии, она не привлекательна, это само собой, если она пребывает в депрессии. Но если она благодаря своему третьему глазу смогла сформировать счастливое настроение, что этот человек уже есть, она становится настолько привлекательной, что этот человек вынужден появиться. Ему деться некуда. И это сила психики женщины. Ну и темечковый центр, я даже хотел остановиться, помните, да, в прошлый раз на пятом психическом центре, чтобы вас не сильно пугать, не нагружать, а то вам может показаться чересчур уже. Это то, что отвечает за нашу, за связь с нашей настоящей природой, истинной природой. Дети, они связаны с истинной природой своей, они духовные, у них темечковый центр открыт, механически открыт, у них родничок не заросший. Они на связи с Богом находятся прямой. А это мы уже потом их берем и... Закрой. Закрывай. Бывает, мама беспокоится, у ребенка там темечко. Очень поздно закрылась темечко, да. Так здорово, это, наверное, святой пришел. Сознание абсолютной истины. Вот за что отвечает. Универсальное мышление. Это когда человек видит шире, чем просто... Вот это одна жизнь. Просто я, просто Латвия, Рига. Люди. Он глобально мыслит, он, его, весь, его мир выглядит совсем по-другому. Он видит живые существа во всем, во всех. Он видит отношения, он видит любовь во всем. Я даже не могу вам сказать, у меня он давно, видно, закрыт уже. Просто принял на веру. Я вам не смогу передать. Но надо искать людей, у которых открыт этот центр. Слушать их. Даже если вам непонятно, что они говорят. Вы просто должны сосредоточиться. У этого человека... Открыт этот центр, все эти вещи мне непонятны. Конечно, непонятны, он у вас закрыт много лет. Поэтому кажется очень странным. Так же, как женщине, прикосновение мужчины, если она 20 лет ни с кем не встречалась, не общалась, прикосновение или объятия мужчины могут показаться чем-то ужасным даже. Шокирующим. А, вот ему тоже надо то же самое, что и всем. А, может, просто руку предложил, под руку взять или обнял за плечо. Начинается паника, потому что атрофируется, говорится, что если женщина долгое время не получает заботы и любви, она продолжает же хотеть любить, потенциал любить остается, но принимать любовь она не может, потому что не через что принимать, закрывается как бы, понимаете? Закрывается, атрофируется психический центр. Поэтому, когда человек не занят, много жизней, один маленький нюанс, много жизней подряд, совершенно никак не связан с духовной практикой, а так часто бывает, мы приходим сюда, как-то потерявшись немножко в этом смысле. Уже много жизней подряд, мы ничем подобным не занимались. То, конечно, нам эти вещи кажутся очень странными. Или вообще непонятными. Или даже лишними. Лишними почему? Как только человек начинает получать духовное знание, у вас получается своего рода магнит. Представьте, что внизу находится психическая сила, вот здесь, в нижнем центре, да? Вот здесь она находится. Здесь закрыто, здесь закрыто, здесь закрыто, здесь закрыто, здесь закрыто. Приезжает человек сюда на мое место и начинает давать вам чистое духовное знание. Чистое духовное знание. Он начинает его давать с самой верхней, вот здесь. Здесь у вас, скажем, минус, да, магнит, знаете. А он сюда прикладывает плюс. И эта энергия, она начинает просто быстро, быстро устремляться наверх. Понимаете? Здесь открыто, здесь открывают. Духовное знание призывает. Она начинает биться и из-за этого показывает вам все, что у вас закрыто. Вот почему святых очень часто не любят даже слушать. И говорят, ну, ничего нового не сказал, принял. Потому что человек говорит не о содержании лекции или о том, что он услышал, а о том дискомфорте, который он пережил. Очень часто люди, попадая в духовную среду, испытывают громадный дискомфорт. Почему? Духовная среда – это магнит. Человек садится сюда, и вдруг тебе начинает все пробивать. Да? И ты чувствуешь, как больно оно пробивается, как много у тебя проблем. Хотя об этом ты не размышляешь, не понимаешь этого, но чувствуешь просто внутренний дискомфорт. Поэтому духовная практика – это способ раскрыть все чакры моментально. Вопрос только, готовы ли. И поэтому это должна быть духовная практика, которая была бы авторитетна, которая была бы на основе Писаний, на основе знания, подтверждена святыми людьми, которые сами прошли эту практику. Иначе можно себя угробить. Ну, по крайней мере, эмоционально пережить такой опыт, который потом вас будет отталкивать просто. Вы будете бояться любой духовной практики. Как нам одна девушка пришла и пожаловалась, она говорит, я не могу ходить в церковь, потому что я там рыдаю. Просто я захожу в церковь, немножко, несколько минут остаюсь там и начинаю плакать. Просто у меня слезы текут. Обязательно. Мужчины начинают чувствовать страх, когда приходят в храм или в церковь. Неловкость – это стыд, значит, да. Какую-то скорбь, как-то им тоскливо. Они очень одиноко начинают себя чувствовать. Почему? Потому что это самое одинокое место в мире, да, церковь? Самое одинокое. Там самые холодные люди, там плевать, там больше всего на вас плевать. Всем, да? Нет. Потому что энергия начинает двигаться, и человек ощущает, что у него нету отношений, нету гармонии, что он одинок. То, что он раньше мог закидать ветками, в работу погрузиться или там, в общение какое-то, да? Когда он соприкасается с духовной энергией, у него как бы все высвечивается сразу. Где у него нету, как есть такой прибор, да, электрический тестер, вы берете к одному, да, к концу провода и к другому, вы смотрите, если провод порван, то стрелка ничего не показывает. Так духовная энергия. К одному концу, к другому духовная энергия. Одиночество. Никакой гармонии. Нет любви, нет дружбы. Ни о чем, нет никаких фантазий. Нет к чему стремиться в жизни. Нет ощущения защищенности даже. Как-то мне здесь люди говорят, как-то я пришел, вроде хорошее место, но как-то мне тут так очень показалось, такие подозрительные все. Я говорю, да вы что, это самые безопасные люди в мире. Не знаю, они какие-то странные. Странно здесь очень, холодно, странно и одиноко. И оно сразу же начинает вибрировать, потому что эта энергия начинает бить в эти точки, пробивать их, показывать. У тебя тут засорено все, и больно ужасно. Это как если вы, например, много лет не делали никаких упражнений, и потом однажды попытались сесть в лотос. Вот попробуйте сесть прямо вечером, да, сегодня, и посидеть сколько-то минут. Ужасно больно, правильно? Почему? Потому что это не расшевелен, суставы, сухожилия, да? То же самое здесь. Это... активизируя эту энергию, вы чувствуете, что у вас все здесь закостенело. И ярче всего это чувствуется почему-то в духовном окружении или в общении с духовной личностью, представляете? И люди говорят, фу, какой-то он странный такой. У него все в порядке, он как раз, он живой. И он показывает, что у нас много чего неживого есть. Сострадание также связано с этим центром. Причем лишенное сентиментальности сострадания. Потому что бывает сострадание, которое на самом деле нам, это эгоистичное сострадание. Вы приходите к человеку в больницу, с таким лицом сразу в палату заходите, близкий человек или друг, и говорите, ну как ты? Да? Редко кто заходит, ну привет, че ты валяешься? Да? Давай встаем, вставай, пойдем погуляем. Не хочешь, анекдот расскажу? Есть такие люди, но это редкость обычно. Ну как, болит? Ну да, болит уже. Сотый раз за день спрашивают, уже достало. Сильно болит. Ну, сегодня ему жалко вас. Он видит по вашему лицу, да? Человек сам страдает, приходит еще один такой же, да? Он говорит, ну, сегодня поменьше болит.
Ну, хорошо.
Кому хорошо? Тебе хорошо. Потому что твой контекст такой, давай выздоравливай быстрее, запарил ты к тебе в больницу ходить, вообще больницы не люблю. И думать о твоем страдании не хочу. Выздоравливай быстрее. Один известный автор книги, такая книга вышла, почему плохие вещи происходят с хорошими людьми. Знаете такую? Слышали? Why bad things happen to good people. Это бестселлер был в 80-х. Может быть, вы и не знаете поэтому. На русском не знаю, так вышло, нет. Книгу написал Равин. Равин, у которого мальчик в 12 лет заболел странной очень болезнью старения. За год он превратился в дряхлого старика. Мальчишка превратился в дряхлого старика и от старости умер. 14, по-моему, лет. 14 лет он умер от старости. И отец наблюдал это, очень богобоязненный человек, верующий человек глубоко. Он наблюдал всю эту трагедию своими глазами все время. И мальчик его попросил, он говорит: папа, я ничего не успел сделать в этой жизни вообще. Не получилось. Ну как я могу, как я бы мог хоть как-то людям полезным оказаться? Давай ты хотя бы напишешь про меня. Ну давай ты напишешь про меня просто. Ты напишешь, что со мной было, как все происходило. Ну давай хоть так ты как-то людям помоги. Он сказал: я тебе обещаю, сын, что я напишу эту книгу. Это было обещание, как бы завещание сына было. Такое горькое, горькое завещание сына, умирающего сына отцу. Представляете, сама идея, сын завещание оставляет отцу. Написать книгу. Он написал одну, потом еще одна вышла книга. Так вот, во второй, по-моему, книге, автор этой книги, он пишет, что за весь период этой трагедии в моей семье, в моей жизни, для меня не было ничего более тяжелого, чем все то, что мне говорили люди. А что люди говорили? Как вы думаете? Да ладно, ничего, одним сыном больше, одним меньше, да? Нет, это нет. Они хуже говорили. Ну да, мы понимаем, мы сострадаем, мы выражаем, мы то, мы все. У нас это называется как будто бы, ну, порядочное такое сострадание. На самом деле, а что это дает? Кому это что дает? Кому эти сопли что-то дают?
Да, мы понимаем. Ну ты держись.
Да нету там никакого одушевления. Там эгоизм чисто есть, что нам дискомфортно. Вот твоя проблема с сыном нам мешает жить. Мы бы жили бы счастливо и верили, что этот мир классное место. А твой сын все испортил. И давайте быстрее там с ним разбирайтесь, то есть он там выздоровеет у тебя или уже это. Да? Что нам это вот тут. Вот какой контекст. Иначе зачем это говорить, зачем в таком тоне говорить? Кому нужно сострадание? Это сентиментальное сострадание, потому что оно основано на эгоизме. Человек, один святой пришел, один святой оставлял тело. Великий святой оставлял тело. И к нему пришел другой святой. Ученики этого учителя, умиравшего, сидели и они скорбели. Но тот человек, который пришел, второй святой, он стал просто шутить, он сел к нему на кровать, к умирающему, и стал шутить, рассказывать такую историю, и потом хохотал, и потом рассказывал еще историю, да, и снова хохотал. И он ничего вообще не сказал, ни слова про то, ну ты там держись, как ты там, больно тебе, ты умираешь или еще не умираешь, а когда ты умрешь. Конечно, мы такие вещи не спрашиваем, но я просто утрирую это, чтобы настроение как бы было понятно. Поэтому сентиментальность есть разная, то есть сострадание. Есть сострадание, которое... Понимаешь, что сейчас человеку меньше всего интересно говорить о своих болезнях. Он и так в этой болезни, в этой больнице лежит по уши во всем этом. Еще вокруг люди страдают и болеют. Дай чего-нибудь светлое туда. Сострадай по-человечески, а не эгоистично, не сентиментально. Ну, а вдруг подумают, что я не сильно его уважаю или мне его не жалко. Да. Поэтому надо такое лицо скорбное сделать, сразу войти такое, ну как ты? Но это все, это наш эгоизм просто. Мы себе удобно делаем, как мы выглядим. Представляете, приходим в больницу к человеку с идеей, как мы выглядим перед этим человеком, перед его соседями по палате, перед окружающими. И какая разница, как мы выглядим? Все, что ты можешь сделать, если ты умеешь кувыркаться, зайди покувыркайся. Умеешь фокусы показывать, покажи. Знаешь новый анекдот, расскажи. Девушка, которой мы желали все счастья, желали счастья, она сейчас успешно проходит лечение в Индии, замуж вышла благодаря вам успешно. Да, вот девушки, вам, кстати, такой маленький намек из женщины насчет того, что как нету мужчин и все пропало, мы все умрем, да? Она вышла замуж, когда оказалась безнадежно больна в инвалидном кресле. Тогда появился человек и сказал: вот я ее люблю, все. Он и до этого чувствовал привязанность, но решил, что все, я хочу быть с ней, все. Это была точка последняя? Это не был крах, это было начало ее семейного счастья. Представьте себе. Так вот, друзья, когда пришли к ней в больницу, знаете, что они сделали? Они пришли. Некоторые приходили и говорили. Были разные люди, которые приходили. Молодая девушка, жестокая авария. Рядом умерла тут же на месте девушка. Машина залетела под самосвал. Человека привезли, еле собрали, через реанимацию. Позвоночник весь перекручен, вывернут, сломан. Самое время приходить и спрашивать: ну как ты? Ну а как ты? Посмотри снимки и поймешь, как ты. Можешь даже не заходить. Снимки позвоночника. Так знаете, что вот это одна категория была такая. Людей, которые ее посещали. Мы довольно часто приезжали и там опекали. Вот к вам обращались за помощью. Многие из вас помогли даже с этим, с лечением, с отправкой в Индию. И была такая категория людей. Они просто пришли, три здоровых молодых человека пришли. Они выглянули в коридор, никого нет. Они выкатили эту кровать на колесах. Это реабилитационный центр в Айвори, если знаете. Да? Закатили ее в лифт, выехали на улицу, поехали по шоссе просто гулять на пляж. С кроватью, понимаете? Железная кровать на колесах для человека, который не может вставать, там не может двигаться абсолютно. И они гуляли с ней. И они поехали на пляж. Если где-то колеса не катились или попадали в песок, они поднимали, несли. И машины сигналили, и люди махали руками. Вот есть человек позитивного мышления, как бы человек с настоящим состраданием. Кому нужно твое «как тебе?» «Ну как ты?» Да. Вот кому из вас это «ну как ты?» хоть раз помогло?
«Ну как ты?» «Лучше!»
Уже сам как будто умираешь. Уже из жалости к нему хочешь сказать: «Да, да, лучше, уже вообще выздоровел, все, иди только отсюда. Давай апельсины вали отсюда».
«Ну как ты?»
Когда закрывается этот центр? Да известно когда, всегда. Всегда и закрыт, потому что все, что нужно, чтобы он закрылся, никогда не слушать духовное знание от людей, которые чисты и посвятили свою жизнь духовной практике. Не слушать никаких молитв. Не слушать никаких откровений. Никогда не читать жизнеописание святых. Супер, закроется автоматически. Кто из вас избалован этим? Кто перечитался? Кого с детства учитали жизнеописанием святых? А? Кто фильмы смотрел все детство про святых и духовное знание, и слушал святых? Ну вот и все. Но это еще не все, потому что еще не вечер, открывайте, что-то делать надо. К чему приводит это? Полная труба, извиняюсь за термин, полная труба. Отсутствие понимания цели жизни. Вот этого одного достаточно, чтобы человек стал абсолютно несчастлив. Потому что человек не знает, для чего он живет. У человека нет знания, для чего он живет. Если этот центр закрыт, человек не знает, для чего он живет. Или он придумает цели пониже какие-то, но эти цели, скорее всего, будут достижимые, поэтому не могут быть целями. Целью не может быть то, что достижимо, потому что когда вы достигнете, вам же еще жить надо будет. Вы сейчас многого достигли из того, что ставили целью. Но вам-то еще жить надо. И многим еще долго жить надо. Поэтому веды говорят, самые секретные цели здесь, когда открыт этот центр. И все остальные центры по дороге, все остальные цели, все остальные желания исполняются по дороге. Представляете? Стоит человеку найти в жизни самую главную цель, для этого надо открыть здесь. Как только он начинает к ней стремиться, остальные он даже не замечает, когда, с какой силой вообще, каким образом все остальные желания его исполняют. Будто по исполнению желания, например, ой, я этого хотел как раз. Сейчас мне это не сильно важно, но приятно, приятно, хорошо, здорово, я этого хотел. И он продолжает двигаться к какой-то более высокой цели. Это не значит, что человек всем жертвует. Идея есть такая, немножко нездоровая, что если, например, пытаться открыть этот центр, активизировать его, то вы будете обделены всем остальным. То есть у вас, конечно же, не будет секса, его сразу заберут мужчины, само собой. Какой секс у духовного человека? Откуда он? Дальше. Женщины, если вдруг вы займетесь или... И многие так думают, что это даже правильно, что если я занялась духовной практикой, то я должна забыть такое слово, как макияж, тушь, губная помада. Да? То есть должны все анахронизмы для меня стать какие-то, незнакомые слова, ругательные. Да? Это признак. Потому что я же здесь центр активизирую, понимаете? Я же вот где активизирую, так? Почему же? Тут у меня не должно быть ничего быть. Да? И мужчина думает, если я духовно продвигаюсь, значит здесь у меня должен быть полный штиль. Тишина и покой. И если там не штиль, значит, я духовно не продвигаюсь. И один человек пришел к известному очень духовному учителю, очень такой светлый, великий святой 20 века. Он пришел и сказал: «Дорогой духовный учитель, у меня здесь ничего не происходит. Большое вам спасибо за вот это духовное знание, потому что благодаря ему у меня здесь совершенно спокойно. Совсем не хочется, ничего не хочется, вообще не хочется». И что вы думаете, духовный учитель сказал? «Молодец, сынок, ты достиг совершенства, да?» Это здорово. Да, действительно, духовное знание таково. Оно развивает человеку высший вкус. Оно развивает высший вкус, но духовный учитель сказал: «Сынок, ты не болен случайно?» Да. Ну как это у здорового мужчины молодого, может быть, все спокойно и полный штиль? Что за ерунда такая? Что за бред-то такой? Ну и что он к духовному? Так он этой же энергией стремится. Еще вам расскажу пример этого. Где-то в начале 20 века появилась такая секта, христианская секта. Лев Толстой очень сильно писал и очень очень сердито писал про нее. Она называлась «Скопцы». То есть эти парни, они решили, что если они здесь все как бы нет органа, нет проблемы. Они так таким путем пошли. Что если они эту энергию вообще как бы исключат, то они тогда все станут святыми. И они просто... Кастрация была частью как бы посвящения, полная. И вы думаете, что эти люди стали очень святыми? Так энергии-то больше нет, что ж подымать-то? Супер, ничего не беспокоит, но ничего и не поднимается. Все. Нормально. Не нужен. И женщина не нужна больше. И Бог, оказалось, тоже не нужен. Ничего не нужно вообще. Здесь, нас и здесь неплохо кормят. Такой стандарт такого монаха — это кот из мультфильма, знаете, да? Говорит, таите, таите. Да? Не знаем мы никакие таити. Нас и здесь неплохо кормят. Такой жирный большой кот. Такая практика тоже есть. Поэтому это абсолютно неправильная концепция, что если вы занимаетесь духовным знанием, значит, вы все вот это должны забыть. Или наоборот, что если я вот это всего не чувствую, значит, я очень духовен. Супер. Супер. Это лучший способ. Сразу можно в гроб ложиться с такой теорией. Наоборот, если человек, если энергия у него здесь оказалась, хотя изначально она активизируется из нижних центров. Что это означает? Значит, она прошла все эти центры. Значит, это живой человек. Как может девушка, которая занята духовной практикой, ходить безобразно, не накрашенной, и считать, что это очень духовно? Другое дело, если у нее есть чистота и красота ее юности, она не считает нужным это, или она благодаря духовной практике просто вся расцвела, сияет, и косметика это просто лишняя, ее не будет видно на фоне этой красоты. Это другой вопрос. Но если она думает, чем бледнее она, и чем она безобразнее одета, и чем больше помята на ней одежда, тем более она духовна, то тогда у нее проблемы с этими центрами, это 100%. И ей не духовную практику, а срочно замуж надо. Срочно любовь, заботу, тепло, или хотя бы родительской больше любви, заботы. Какие-то люди, которые старше, должны срочно ее начать нянчить просто. Жалеть ее, кормить сладким, заботиться о ней и потихонечку Сергею звонить, чтобы он из командировки приехал побыстрее же. Что-то где-то заездился совсем. Он, может быть, уже 5 раз приезжал, но как он на это посмотрел, духовное существо, он сразу решил, что ему еще в одну командировку надо съездить срочно. Поэтому у мужчины исчезает, когда этот центр закрыт, у мужчины исчезает понимание цели жизни. А у женщины исчезает понимание, какой мужчина ей нужен. Все. И она, знаете, к какому выводу приходит? Никакой не нужен. Супер. Сама все смогу. Или вообще, я дрянь, ничтожество, пусть меня убьют. Ну, примерно такая философия, что я убью себя духовной практикой. Вот иногда, если смотришь, я видел такие случаи, женщина, девушка практикует духовную практику в разных традициях. Я сейчас не пытаюсь даже говорить, та традиция или та, это не важно. Смотришь на нее и видишь, человек с помощью духовной практики решил покончить жизнь самоубийством, просто все, убить себя, все. Вот так выглядит. Так выглядит, так говорит, такой взгляд, такая одежда. Далее, невозможно развить качество правдивости. Представляете? Человек, если этот центр раскрыт, он никогда не знает толком, он говорит правду или врет. Сам даже не знает. Потому что правдивость связана с изучением священных писаний. Правдивость связана еще также с пониманием цели. Одно из качеств правдивости – это изучать священные писания. Но если человек не знает, куда он стремится, он никогда не будет никакие священные писания искать. Его священное писание будет журнал «Патрон». А его священной пищей будет пачечка «Виагры», которая даст ему совершенство. Да? Она даст ему совершенство в его понимании. У него есть цель. Да? Мужчины знают всякие такие формулы, я даже в зале не могу их сказать. Да? Тосты такие мужские. О совершенстве мужской жизни. Что надо, чтобы мужчина был счастлив, да? Кто-то, если слышал, только первую половину скажу, что были и что бы дальше вы можете продолжить. Мой брат меня так поздравляет с днем рождения. Что бы у тебя были и что бы... Ну, я дальше не могу сказать, в зале нельзя. Да? Ну, были, вы понимаете, да? Ну, и чтобы все остальное, чтобы чакры работали, как бы, да? И эта цель жизни должна быть моя, понимаете? Должна быть моя цель жизни. В этом беда. Поэтому человек не может развить правдивость. Почему? Потому что правдивость рождается из знания священных писаний. Знание священных писаний появляется тогда, когда человек понимает, что надо их исследовать, изучать, слушать. А эта идея появляется только когда у него высокая цель жизни. Если тебе надо оплатить кредит за дом в Марупе, то священные писания не помогут в этом, поэтому чего зря время терять, правда? Надо читать объявление о приеме на работу, да? Надо читать, где обучат тебя такой профессии, за которую в Англии тебе сразу заплатят в месяц пару тысяч, да, например. Надо читать знакомство, как на сайте знакомства женщины, которые с деньгами, да, чтобы познакомиться с женщиной с деньгами. Вот что надо читать. Зачем какую-то ерунду читать? Бесполезную, какие-то там фантазии чьи-то, непонятно. Поэтому нету цели, нет правдивости. А когда человек не знает Писания, он все время находится как бы в пространстве относительных моральных принципов. Когда человек не знает абсолютных принципов нравственности, духовных, он смотрит по сторонам, и то ему кажется, что он правильно делает, то ему кажется, что вроде неправильно. То он вроде бы сделал правильно, когда с ним так сделали, он говорит, а что это такое вообще, где Бог там или где справедливость? Да? За чужой женой ухаживал, все нормально. Как только узнал, что у его жены тоже есть психолог, там на консультации ходит, да? Сразу поднял вой. Ну то что ж ты, принц, если твои принципы правильные, значит и жена тоже правильно действует. Не нравится. Да? Помни, что в детстве такие принципы были. Вы все помните, в детстве одни требования и принципы были, одни нравственные нормы. Один человек, я все время вспоминаю его, по телевизору чуть не плакал, в камеру. Вышел из тюрьмы через 8 лет за то, что показал 9,5 недель. Да? Показал фильм 9,5 недель, который теперь в классику детского кино, по-моему, вошел уже, да? По сравнению с тем, что дети смотрят. И такой просто в камеру такой в отчаянии. За что? Вышел, посмотрел, что детям показывают. И, ну, всем, что дети на сайтах смотрят, да? И такой 8 лет жизни просто выкинутый в мусорник. И он такой, за что? Да? И люди, человек отчаянный. Вообще, он ненавидит это общество, понимаете? За то, что это общество, в нем нет никаких принципов. То, за что он отстрадал 8 лет, сегодня считается нормально, что там. Даже, наверное, дочерям рекомендуют некоторые современные мамы. Доченька, посмотри, это красиво, да? Там ничего дурного, это красиво, да? Многие так даже из вас считают, я как бы даже в диспут встречи вступать не буду, я не смотрел этот фильм, к сожалению. Но просто человек просидел 8 лет за него. Поэтому вот еще одна беда. Человек не понимает, как ему в обществе себе место найти, как правильно, а как неправильно действовать. Когда он не может найти цель в жизни, он не может определить свою истинную природу. В принципе, даже для обычных целей не надо знать свою природу. Например, для того, чтобы вам купить себе хороший дорогой компьютер, или для того, чтобы купить квартиру где-нибудь в Улбраке, да? Новостройка там, да? Вам надо знать, для какой деятельности вы родились. Да 100 лет вам это не надо. Вам надо знать, главное, за какую деятельность больше платят. Но, как правило, если человек выбирает, исходя, какую больше платит, он, скорее всего, найдет самую несчастливую для себя деятельность. Скорее всего, самый несчастливый. Это практически закон. Есть люди, которые не с квартиры начинают, они просто начинают что-то делать счастливо. И люди, видя, насколько счастлив человек в этой деятельности, начинают ему отдавать свои деньги и открывать ему дверь, или открывать возможности. Они говорят, денег мы тебе не дадим, но квартиру устроим со скидочкой. Денег у нас нет дать тебе, но давай, ты такой хороший человек, мы вот тот процент, который нам полагался, окей, мы просто забываем про него. Очень часто это называется друзья. Или хорошие люди, ну хорошие просто знакомые. Да. Понимаете? Это одна категория людей, которые сразу начали с того, чтобы делать то, что нравится, счастливо. Но если человек, цель его лежит в том, чтобы что-то купить, построить, оплатить и так далее, то он будет искать не ту деятельность, которая ему счастлива, а та, за которую больше всего платят. И это обрекает его на несчастливую деятельность. А кредит, который он возьмет под это, поскольку цель была дом, его заставит оставаться в этой деятельности до конца своих дней. Потому что на остальных работах кредит так быстро не выплатишь. Или того гляди, до должности начнутся, да? Проценты вырастут. Поэтому очень много последствий. Но это как бы не то, чем я вас пугаю. Это то, в чем мы живем. Тут пугать нечем. Вам это не страшно. Большинству из вас не страшно это, потому что так и живем. Он закрыт. Вопрос в том, захотите ли, найдете ли смелость открывать. Есть вопросы здесь? Я могу вернуть слайд, если вы что-то записываете еще, да? Есть такой вопрос. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как взаимоотношения отца и дочери влияют в дальнейшем на отношения девушки с молодыми людьми? В разных лекциях этот ответ уже давался, но постараюсь вкратце обобщить его. Принцип таков. Для того, чтобы... Вы это все знаете наверняка, но ничего не скажу. Для того, чтобы девушке быть счастливой в браке. То есть отношения с девушкой с молодыми людьми, это значит, что она ищет себе защитника. То есть она ищет по вот этому седьмому центру, имеет такую большую веру, что она знает, я найду человека, который поможет мне достигнуть моих всех целей, самых важных для меня целей. Мне даже сами цели не надо искать, просто надо найти человека с хорошими целями и за ним пойти, и все, выйти за него замуж, все. И второе, что этот центр дает возможность, что высшие силы, связь с Богом дает понять, кто-то мне устроит эту встречу, я не знаю кто, но обо мне здесь в этом мире заботится. Я говорю, как же так, у вас там, вы выросли без отца, мама ваша была все время на работе, там, близких у вас не было, подруги над вами смеялись, ну что-нибудь. Говорю, откуда вы верите, кто же вам устроит? Вы сама должны сама, где нужно поднять, где нужно оголить, в нужный момент засмеяться призывным хохотом таким, да, такие методики обычные, да, прочитать журнал «Люблю», как приманить, заманить, увлечь, привлечь, да, и все, и получите то, что хотите, да. Она говорит, нет, я просто верю, что этот человек есть, я буду его искать, но не хохотом, не оголив, задрав и так далее, а я буду просто общаться, и я пойму, узнаю этого человека. Мне надо же его узнать. Девушка, которая здесь открыта, которая эту духовную практику использует просто, чтобы оставаться живой, а не для того, чтобы себя похоронить заживо. Она говорит, я верю, что такой человек есть. И стало быть, моя единственная задача не найти его, это не моя головная боль. Пускай Господь об этом заботится. Я хорошая, значит, кто-то для меня тоже должен. Я не могла родиться просто так ни для кого, это же ерунда какая-то. Зачем я такая хорошая родилась просто так? Так не бывает в природе. В природе все рационально. Да? Значит, кто-то есть, для кого я очень хороший. Я говорю, да над вами все смеются, и подруги вас всегда обзывали как-то, и клички вам какие-то приделывали, и в классе всегда вам проходу не давали. Кому вы можете быть такая нужна? Она говорит, ну, классу не нужна, а мужу нужна буду. Кстати, такие девчонки часто быстрее всех замуж выходят, и многие счастливы. Чем хуже в классе и более одиноко в школе, тем счастливее выходят замуж. Потому что им на девчонок рассчитывать нечего и на кого. Они сразу на Бога. Хотя не молятся об этом. Многие молятся, многие нет. Но они верят, где-то человек есть. Все. Поэтому вера девушки определяет ее успех в ее супружеской жизни. И она, ее отношения хорошие с молодыми людьми тоже тогда хороши, когда она знает, этот человек есть, мне не найти его надо и не удержать. Я просто надо узнать. И когда узнаю хоть немножко... Надо, чтобы он меня узнал, открыться. То есть нужны отношения, постепенно развивающиеся, так? Но эта вера в то, что счастье есть, она, знаете, от кого берется? Только от счастливого человека, который сам счастлив в браке. Это вера. И любая дочка берет от матери это счастье. У матери она видит, мама счастлива в браке. А, там в браке могут быть проблемы, там могут быть в семье там финансовые, материальные, такие-сякие. Но в целом она счастлива. В чем ее счастье? С утра до вечера она занята по хозяйственной работе с детьми, там то все, пятое-десятое. Но дочка, она чувствует счастье от этой деятельности. И она чувствует, что счастье есть, что есть возможность очень хорошо устроить свою жизнь. И знаете, почему она это чувствует? Потому что говорится, глаза дочери в сердце отца. В сердце отца глаза дочери находятся. Такое есть, как бы, формула такая. Что это значит? На все, что делает мать, как живет мать, как она чувствует себя. Дочка смотрит через сердце отца. И если отец испытывает большую любовь, очень сильно любит, и нежность, заботу к матери, девочка чувствует, что она очень хочет быть женщиной и очень хочет замуж. И более того, не просто хочет отчаянно, я хочу замуж, а где он? Да? А она чувствует, что это мне гарантировано вообще как-то. Даже не знает, почему гарантировано. Наглость такая у нее появляется, она думает, этот человек обязательно есть. Я же хорошая. И у меня есть все возможности получить самые хорошие качества. Это означает, когда девушка чувствует любовь отца к ее маме, да, она понимает, что мне очень выгодно развить лучшие самые качества этой женщины, потому что таких женщин любят. Именно лучшие качества. Мать может иметь много нехороших качеств или дурных каких-то склонностей, характере, проявлений. Но девочка, чувствуя любовь отца, она хочет скопировать все самые лучшие качества. Ее привлекает ужасно сам образ матери, ее поведение. Как студенты говорят, студенты, когда они очень сильно боготворят, можно сказать, сейчас такое редко увидишь, Но как-то очень следует за своим профессором, или я таким сталкивался, ученики одного духовного наставника, группы, они похожи немножко на него становятся, в поведении, в манерах. Студенты тоже там бороды отращивают, как у своего профессора. Да, там походка у них меняется, манера говорить. Под своего кумира как бы, да? Так вот, девочка автоматически начинает копировать мать в самых лучших ее проявлениях характера, в самых лучших проявлениях ее женственности. Просто потому, что это лучший способ быть любимой. Поэтому отец вот так и влияет, что он лучше, чтобы он никак на дочку не влиял. Достаточно ему просто очень сильно хорошо влиять на мать, и девочка сама получит все самое лучшее из качеств матери, что поможет ей устроить свою жизнь семейную. Пускается, а если нет отца? Тогда давайте раскрывать седьмую чакру. Да, бывает такая ситуация, но это же не говорит о том, что у нее, что мать плохая, да? Часто, кстати, в разведенных семьях даже супруги, хотя и расходятся, они по-прежнему хорошо друг к другу относятся. Не знаю, насколько часто, но такое бывает. Да? И это очень важно знать супругам, которые находятся в разводе, что нам не важно, в каком статусе социальном мы должны изо всех сил для нашего ребенка сохранить хорошие отношения друг к другу. И отец, он понимает, я должен постараться, чтобы дочь могла перенять лучшие качества, хоть и я получил какие-то страдания, какую-то боль, неважно, в связи с этим расставанием, разводом. Я должен постараться найти что-то хорошее в своей жене, вспомнить своей жене хорошее, думать об этом, желать счастья ей регулярно, ради своей дочери, для того, чтобы она смогла через мое сердце, даже за 200 километров, за 1000 километров, она могла смотреть на мать как на образец, как на ту, которая любима, может быть. Точно так же женщинам, которые в разводе находятся, если они воспитывают сына, им крайне важно самые лучшие сосредоточить свои мысли, самые лучшие пожелания на своем бывшем супруге, потому что только это обеспечит возможность мальчику контактировать с отцом. Не назначенные часы в воскресенье и в субботу, или там судом, 2 дня в неделю можно встречаться. Да? Они могут встречаться, и ничего не произойдет. Ничего не произойдет, никакого тепла, никакого взаимодействия. Отец не сможет ничего дать ребенку. Если мать сидит дома в эти дни и думает, да, там небось опять его мороженными балует, там по лунопаркам водит, лучше бы уроки бы у него проверил, или вместе бы зарядку сделали. Был всегда тюфяком и остался. Я тут должна его воспитывать, а он его мороженными кормить будет. И она думает, что от такой встречи будет очень хороший результат, не будет вообще никакого результата. Потому что мальчик не может смотреть своими глазами, ребенок не смотрит своими глазами. Он видит, он не слепой, он видит, что это отец, но внутри ничего не отзывается, он чувствует холод, он чувствует... Также дочка, она может смотреть на мать и чувствовать, что чужой человек как будто бы. Чувствует, любви никакой нет. Не хочется слушать, даже ни одного слова не хочется слушать, что она говорит вообще. Поэтому таким образом отец, взаимоотношения отца и дочери влияют. Прямых взаимоотношений нет на самом деле. Отец самую большую услугу оказывает дочери, если он заботится о матери, то есть о жене своей. Это самое большое воспитание дочерей, самое сильное, самое мощное воспитание дочерей. Этого не знают в современной педагогической практике, об этом не пишут нигде. Это настолько сокровенное знание физическое, что о нем никто никогда даже не говорил. Почему? Потому что это само собой было разумеющееся. Не потому что кто-то хотел спрятать от вас, а люди так и жили. Отец воспитывал дочь тем, что трепетно заботился о жене. А мать воспитывала сына тем, что просто очень послушно, очень уважительно относилась к мужу. Все, больше ничего не надо было делать. Супер, все, дальше дети воспитывались сами. Мальчишка смотрел, разинув рот на папашу своего, думает, если я таким буду, меня будут любить, я же эту любовь уже сейчас чувствую. Я ничего не понимаю, там, моральные нормы какие-то, нравственность, религия, там, образование, я ничего не понимаю. Я понимаю одно, дико хочется, чтобы меня любили. Я чувствую, кого любят здесь. Здесь любят вот таких мужчин, как мой отец. Все, я должен скопировать его максимально. Должен в рот ему смотреть, когда он говорит. Когда он что-то объясняет, я должен внимательно слушать. Когда он что-то просит, я должен это обязательно сделать. И движет человеком не страх или идея, что я буду разовью качество характера. Движет желание быть любимым. Больше ничего. В мире нету сильнее двигателей, чем желание быть любимым. Если девочка видит, что мать любима, она расшибется в доску, извините, чтобы стать как она, в лучших ее качествах. Точно так же, как мальчик. Он будет терпеть от отца все, даже если тот будет строг в чем-то или что-то. Только бы быть как отец, потому что он знает, таких мужчин любят. И у него не будет каких проблем потом, как-то там у девчонок комплексов, как-то там добиться, что-то на себя такое одеть, что-то этакое сказать, выкинуть, на чем-то таком проехаться, да, по дороге что-то такое купить или одеть. Да. Будет понимать, не в этом дело. Вся валюта, все покупки здесь. Надо у этого мужчины взять его качество, перенять его качество. Тогда я буду любим автоматически. Вот каким образом это происходит. Вот слушаю я вас. Руслан. И никаких противоречий не возникает у меня. Ну тут, видите, вопрос большой. Даже боюсь, что отвечать нечего будет. Это такой, как сказать, такой вопрос, наблюдение такое. Никаких противоречий внутри не возникает. Наоборот, уверенность в себе возвращается, укрепляется. Это радует. Оказывается, я нормальная женщина, и когда я что-то обсуждаю или делюсь своими мыслями, пожеланиями, видениями, отношений, мне говорят, ты кажется, фантазируешь. Спустись на землю. Значит, у вас третий глаз открыт, а у всех, кто вам это говорит, закрыт напрочь. Ты фантазируешь. Все, что ты говоришь про мужчину, которого ты хочешь встретить, это ископаемое. Таких мужчин больше нет. Догма. Вот я вам говорил про догму же. По третьему глазу, по шестому центру. Догма. Таких мужчин нет. Их нет. Мы произошли от обезьян. Раз. А второе, таких мужчин нет. А которые есть, те не лучше обезьян. Ну, поскольку произошли-то все. По поводу моих занятий йогой слышу фразы. Каждый сходит с ума по-своему. Да. Ну и, конечно, мне 40, и я одна. Так кто же прав и как быть? Продолжать верить или спуститься на землю и, наверное, принять то, что есть вокруг? Выбирайте. Если вам так сильно нравится здесь на земле, то спускайтесь. Но обычный человек, который уже поднял, получил более высокий вкус, он не так уж легко соглашается спуститься на землю. Чаще всего так происходит. Очень редко люди хотят вернуться к этому. Но бывает страх, что как бы уже и назад не хочется. Это очень такое для многих из вас, я думаю, кто слушал лекции доктора Торсунова, на нашем семинаре тоже, такое состояние, оно очень характерно. И назад как-то не хочется больше, совсем не хочется. И вперед как-то тоже страшновато, что-то куда-то там непонятно, как-то не секта ли здесь? Реакция на секту – это реакция страха. Психическая энергия, зажатая в нижних центрах, когда ее активизируют духовным знанием, она активизируется и дает ощущение страха, это естественно. Страх пройдет только тогда, когда вы почувствуете какую-то радость от новых отношений, новой гармонии, выше, выше, выше. Но оглядываясь назад, все равно будет страшно. Кто заставляет оглядываться назад? Люди, которые нас окружают. Потому что человек, который начинает эту энергию в движение приводить, эта энергия резонансная. Она приводит в резонанс другие сердца, других людей. И представьте, что один человек, например, поет рядом с вами в правильном резонансе, в правильной тональности, правильные ноты поет, правильно песню ведет. Да? Тихонечко, рядом. И вдруг подсаживается кто-то, кто поет совсем в другую сторону. Совсем в другую сторону. Вам труднее станет петь, правильно? Вы теряете себя, теряете мелодию саму, просто дуреете от его пения, да? Вот люди, которые имеют энергию, движущуюся на другой волне, или, другими словами, в другую сторону, противоположную той, в которую вы хотите раскрутить, они действуют на вас, как действуют два ведра холодной воды ледяной из проруби на теплую кухню в избе. Да? Вы приносите воду, в деревнях знают такое, хозяйки знают, что если с проруби, с реки принесена вода, или колодезная вода холодная, только вносят в комнату, хочется платок накинуть. Почему? Забрали температуру. Люди, которые с закрытыми центрами психическими, с остановленной энергией или движущиеся в обратном направлении, имеют огромную силу останавливать энергию в наших сердцах. Снежная королева – это не про льдинку, которая попала в глаз. Снежная королева – это про женщину, про человека, который имеет энергию, вращающуюся в обратную сторону. Стоит ребенку соприкоснуться, или женщине, или вам, соприкоснуться с таким человеком близко, он угробит вашу веру. Ну что, где ты была? Опять на своей сектантской лекции. Ну что там рассказывали? Вот, рассказывали, представляешь, там психический центр фантазии. Брехня. Брехня все это. И вы чувствуете, да, может быть и правда, может быть я что-то придумала, может быть просто там идеалистичные люди собрались. Сентиментальные, слушают, понимаешь. А реальность, она вот. Где в жизни все это, что он там рассказывает, да? Третий глаз играл, закрылся. Да. Поэтому давайте, чтобы раскрыть психические центры благоприятные, с вами чуть-чуть вернемся к практике прежней. Пожелание всем счастья, если кто-то не был готов и кому-то вдруг стало страшно. Пожелание счастья – это значит открывать центры психические. Если вы будете их открывать, это означает, что начнется движение в этих центрах. И когда энергия начнет двигаться, будет большой дискомфорт для тех, кто первый раз это. Захочется уйти. И я вас не держу, между прочим. Но советую остаться. Я желаю всем счастья. 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 Я